8 часов 39 минут, понедельник, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
Карточный
утро.
Карточный домик, класс, пишет Северянин. Да, а я сегодня буду 9-ю серию 4-го сезона смотреть уже. Мы смотрим 9-ю. Ты на какой?
Я не на какой.
Смотри с 1-го сезона. Реально сильный фильм, надо обязательно смотреть.
Хорошо, ну, занесу в список.
Карточный домик, обязательно. Значит, еще «Ночной портье», я смотрю, это на сезон Варе. «Ночной портье» вышла, 2-я, 3-я. Не «Ночной», а этот, как его, господи. Ну, какой-то портье, короче, ну, типа «Ночного», как же он называется. Вечерний, поздний какой-то, ну, не важно. Слушайте, «Ночное совещание у ВВП», вот, вместе с «Ночным портье». «Ночное совещание у ВВП», прямо как времена Иосифа Виссарионовича, ваше мнение. А мне просто, это ничего такого. Я как раз не думаю, что это что-то странное. Почему ночью не посовещаться? Они все заняты, они все там встречаются. Самое милое дело ночью посидеть. Не дают с университетского. Да главное, что решений пока нет. Насколько я понял, сегодня утечка в «Ведомостях», да?
Да.
Потому что там вопрос был о том, что за счет ЦБ, за счет фондов хочет Минэкономразвития Улюкаев, но сам советник президента и правительство, и ЦБ не хотят этого. Я так понял, что Улюкаев штурманул их ночью. Это был ночной...
Они хотят просто за счет каких-то других инструментов, правда, ну, да. Не говорят каких.
Ну и смысл был в том, что Улюкаев штурманул их ночью, но, значит, по-моему, штурм не удался, то есть войска Улюкаева отхлынули. И таким образом развития нет и не будет. Вот мне кажется, тут все хорошо. Посмотрите 4-й сезон «Карточного домика», пишет Сорочный. Я же сказал, что я в 4-м сезоне на 9-ю серию уже перекатился. Я смотрел сначала на Netflix, которому я честно плачу $7.60 в месяц. Ну вот. А потом перешел на «Сезонвар», где хороший перевод и все такое. На «Сезонваре» смотрю сейчас. Да, конечно, 4-й сезон. А чем мы заняты? А год назад знаете, чем мы были заняты? В марте. Отсматривали 3-й сезон. А почему год назад Путина неделю не было?
Он смотрел?
Он смотрел 3-й сезон, конечно. Он смотрел 3-й сезон. Я год назад писал в Фейсбуке и в Твиттере, что Путин не покажется раньше, чем досмотрит 3-й сезон. Досмотрит и вернется. Все нормально. Слушайте, а вот кто? Лесин. С Лесиным хорошо получилось. Все сразу стали шутить. Потому что Навальный написал, насколько я понимаю, в субботу, что Лесин вернулся, куда-то спрятался, пересек границу США и пользовался контактиком ВКонтакте. ВКонтакте есть время последнего появления.
Нет, он публиковал...
Никогда в Телеграме.
Смотри. Он публиковал справку из департамента какой-то их, там, погранслужбы.
Короче, Навальный сказал, что он пересек границу.
Угу.
Это первое. Второе, Навальный сказал, что он еще был в Телеграме. А в Телеграме есть время последнего твоего прибытия всегда. То есть, когда заходишь, допустим, видно, последний раз была там, допустим, там, не знаю, сегодня в 7 утра, ну, строго говоря. Там час назад, 2 часа назад, 3 часа назад. Телеграм дает такие данные. И он говорит, еще он пользовался Телеграмом. Из этого следствия никакое, с моей точки зрения, потому что, во-первых, кажется, что просто кто-то включал лесинский телефон с лесинской симкой. Что элементарно можно делать. Не обязательно быть Лесиным для этого. А во-вторых, значит, паспорт, просто погранслужба США объяснила ситуацию с загранпаспортом Лесина, что просто его погасили. Его погасили, а для этого отметили убытие гражданина.
Угу.
Он был иностранец Российской Федерации, он здесь, кстати, в усах какой-то. Худой в усах. Вовсе на себя не похожий на этом паспорте. И его публикует и газета «Ру», и многие. Значит, американцы дали. Сейчас можно посмотреть, может быть, что-то примечательное. Михаил Юрьевич, Михаил. Лесин. Все, ничего особенного. Рожденный 11.07.58. ФМС 77777. Рус Лесин, Михаил. А интересно, что ему... Отчество туда не вписали. Руслесин Михаил. Паспорт до 2021 года у него, полученный в 2011 году. Смотри, ты видишь этого дядьку? Непонятно, не похож, правда, на себя?
Да, не похож.
Не похож абсолютно. Ну, так вот, они для того, чтобы погасить паспорт, сделали ему убытие. Ну, что, чтобы его потом не искать. А на самом деле, значит, появилось сразу очень много красивых шуток, на мой взгляд. Одна из них из «Брата 2», по-моему. Значит, мальчик, принеси к нам водочки. Лесин едет со скелетом. Лесин сидит со скелетом в самолете частном. И говорит... «Мальчик, принеси к нам водочки, ему и скелету. У нас 40 дней, мы на родину летим». Это первое. И второй, я очень благодарен Дудниченко, который мне в Фейсбуке сегодня скинул прекрасный тоже шарж, где, значит, цель убытия спрашивает... Нет, цель прибытия спрашивает русский пограничник урну с Лесиным, а урна с Лесиным отвечает... Да прилетело развеяться. Прилетело развеяться. Вот. Но тоже, по-моему, очень мило. По-моему, очень мило. Все исследуют, все думают. На самом деле, я думаю, что исчерпывающий дал Васильев. Васильев, который Video International, дал интервью. Вот ничего, кроме того, что сказал Васильев, больше вы не узнаете. Васильев знал больше всех про Лесина. И он, в общем, сказал, что Лесин получил 2 травмы от позвоночника. В 2 местах позвоночник переломал, там ему удалили кучу всяких этих звеньев, наверное, потом там, ну, сделали какие-то протезы там в позвоночник. Прикинь, как это тяжело, это непростая фигня, там в позвоночнике еще, с моей точки зрения, мозг какой-то заключается позвоночный. То есть это не просто железки туда ставить, надо как-то соединить нервы. Офигенски. Значит, ему все это сделали, а он расстроился. Купил в этой связи в Лос-Анджелесе на 28 миллионов долларов недвижимости. Кроме того, что у него уже там были дома, он последним ударом купил на 28 миллионов долларов недвижимости. Вот. И это самое. И расстроился из-за позвоночника. И стал закидываться алкоголем, вроде бы, говорит Сергей Васильев. Поэтому в высшей степени очевидно, что он брякался уже, говорит Сергей Васильев, и мог продолжать брякаться вновь и вновь. Уже под алкоголем. И как будто бы вошел сначала служащий отеля, этого Дюпон Circle, известного гомосексуального отеля, и, в котором, как считает Васильев, Лесин оказался абсолютно случайно, просто шел-зашел. Ну, что-то снял номер. Но потом он выходил за бутылкой, а потом возвращался, а потом служащий отеля пытался его поднять на кровать, он возлежал на полу. Служащий отеля пытался, но не получилось... У служащего, видать, хрупок был. Ну вот. А на следующий день уже уборщица, значит, увидела...
Обнаружил тело.
Тело уже мертвого человека. Ну хорошо. Значит, прилетел развеяться. Очень мило. Очень мило. Слушайте, Северный Кавказ. Значит, это ты мне кинула. Российская газета пишет. На программу развития Северного Кавказа. Значит, смотрите, Кабмин решил вложить в инвестпроекты Северо-Кавказского федерального округа 320 миллиардов рублей. Я, честно, не знаю, много ли это или мало, но это существенно увеличивает, насколько я понимаю, капиталовложение России в Северный Кавказ. Еще существеннее, чем прежде. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал новую редакцию госпрограммы развития Северного Кавказа. Региону определили финансирование на развитие реального сектора экономики до 2025 года. Перезапуск госпрограммы, направленная на улучшение ситуации в экономике Северного Кавказа. Значит, я насколько понимаю, я хотел бы это обсудить, 7373948. Я хотел бы это обсудить. Я, насколько понимаю, существуют какие-то интенции, я почти сказал иллюзии, относительно того, что там надо развивать экономику, что, и больше того, что можно это сделать. Что это можно сделать. Значит, ну, понимаете, вот в чем дело? За последнюю 1000 лет мы знали успех территории, где традиционно не было большой экономики. Например, Южная Корея. Южная Корея. Ничего там не было. Потом бах, есть. Все, есть. Сегодня, если ты захочешь купить танкер, ты пойдешь в Южную Корею, скорее всего. Ты будешь смеяться в Дэу. Дэу Heavy Industries. ты пойдешь. Они производят танкеры, гигантские танкеры. Тебе понадобятся сухогрузы, ты, скорее всего, тоже пойдешь в Северную Корею. Ну, сейчас выбор какой? Простой же выбор, кстати. Верфи всюду закрываются в Европе, да? Ты должна, если ты захочешь танкер или сухогруз, ты должна будешь пойти либо в Южную Корею, либо в Китай. Значит, в Китае тоже все строится. Значит, вот о чем я говорю. Что в месте, где ничего не было, что-то появляется. И это что-то появляется на Дальнем Востоке. В месте, где ничего не было. Таким образом можно поспорить, можно сказать. На Северном Кавказе ничего не было, но появится. Так же, как в Южной Корее. Но правомерно ли сравнение Южной Кореи, или можно ли считать точным сравнение Южной Кореи с Северным Кавказом? Вот вопрос. Для меня. Я не знаю. Я предлагаю вам поговорить. И давайте сначала возьмем голосование. Мы вкладываем теперь вот Кабмин. Ну, мы, страна. Кабмин. Значит, вкладываем 320 миллиардов.
До 2025 года эта программа.
До 2025. Подожди. Это финансирование до 2025 или это финансирование в год?
Нет, я так понимаю, это финансирование всей программы. Да. А конкретно в этом году там 13, что ли?
Ближайшие 10 лет. Да, верно. В этом году 13 миллиардов рублей. Ну вот, значит, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, мы будем инвестировать в Северный Кавказ? Мы будем инвестировать в Северный Кавказ. В конце концов мы добьемся экономического процветания этого региона. Нет, подожди, как же? Давай сформулируем. Одним словом, цель этого инвестирования. Давай назовем цель этого инвестирования. Экономическое процветание. Но они процветать могут и без развития.
Ну, вообще, считаете ли вы, что это возможно?
Экономическое развитие. Но, понимаешь, они могут развиваться совершенно даже без развития. Они могут развиваться за счет денег всей остальной России с легкостью, как мне представляется. То есть это тоже способ. Я говорю сейчас, я теоретизирую. Я хочу сказать, что есть способ без всякого развития развиваться, просто получая деньги. А?
Ну, вполне,
почему?
Да.
Ну почему? Людям повезло, и все. Значит, премьер-министр подписал новую редакцию госпрограммы развития Северного Кавказа. Финансирование на развитие реального сектора экономики. Значит, хорошо, давайте. И мы будем финансировать развитие реального сектора экономики на Кавказе. И это действительно приведет к тому, что это будет процветающий, работающий регион. 134-21-35? Нет, это ни к чему не приведет. 134-21-36.
Ну, условно, будут ли эти инвестиции эффективны?
Будут ли эти инвестиции эффективны? Тут опять люди нам зададут вопрос, а что считать эффективностью?
Ну давайте тупо считать. Инвестиции – это как бы вложение в будущее. То есть, если они смогут после этого работать без вливаний дополнительных.
Давайте рассматривать инвестиции как некую интенцию развития вот так тупо. Да? То есть, мы не будем считать, что здесь одни слова заменяют другие. Будем считать, что здесь слова, вот сказанное значит, да, сказанное. А именно, значит, инвестпроекты в Северо-Кавказ составят 320 миллиардов рублей. И это действительно приведет к искомому результату, а именно к блистательному экономическому развитию Северного Кавказа. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, нет, 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, профессор Трамбон.
Здравствуйте.
Вот недавно на этой неделе было заявление Медведева о том, что там огромные долги по газу, по ЖКХ, по электричеству. Мне кажется, это просто скрытое, завуалированное погашение этих долгов. Ровно суммы сходятся на протяжении нескольких лет.
А, подождите, профессор.
В обмен на погашение долгов.
Тогда, профессор, вот они говорят, что энергетики не способны строить, энергокомпании не способны строить, даже ремонтировать. Потому что Северный Кавказ типично не платит за электричество.
Они не платят за электричество.
Да. Это значит, это инвестиции. Эти инвестиции пойдут в то, чтобы латать старые...
Абсолютно верно. И да, всем хорошего дня.
Спасибо. Профессор Трамбон открывает нам глаза, как ему представляется, он эту тему глубоко знает, что это просто погашение их долгов. Угу. Северный Кавказ типично не платит за электричество, либо платит существенно меньше, чем оно стоит. Там тарифы существенно ниже, чем всюду.
Да, два раза.
Да, и значит, вот что, тогда энергокомпании там не могут ремонтировать. Понятно, да? Ну, горят же эти там, как называется, раздаточные, распределительные, вот эти все истории, да, трансформаторы, они горят. Ну, им положено гореть, они горят. Значит, отремонтировать их не могут ни за какие шиши, потому что их просто нет, фактически. Ввиду того, что Северный Кавказ это не оплачивает. Да? Значит, тогда из правительства поступают инвестиции якобы на развитие, на самом деле на ремонт. То есть это на самом деле завуалированная какая-то фигня. Я останавливаю это голосование. Спасибо, 6%. 6% на эту секунду считают, что Северному Кавказу деньги пойдут впрок. А прок там считается, что экономическое развитие. 6%. 94% не считают, что деньги пойдут впрок. Должен вам сообщить, что у меня буквально за несколько минут, может быть, за одну минуту процент изменился. До последней минуты было 3% людей, которые считали, что Северному Кавказу деньги пойдут впрок. 3%. И вдруг потом за минуту стало 6%. Вдруг хлынули какое-то солидарное голосование. Солидарное голосование вдруг какое-то хлынуло, которого прежде не было. Значит, за одну минуту изменилось с 3 до 6. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я просто считаю, что черная дыра.
Ну, черная дыра, то есть черная деньги дыра, просто исчезают.
Это черная дыра.
Знаете, я вот думал, а есть у нас экономисты, которые посчитают, сколько стоит война? Может быть, это все-таки дешевле, чем война?
Да я не думаю.
А я думаю. Вот я думаю, я поэтому спрашиваю. Вот ровно поэтому спрашиваю, что я так думаю. Я думаю, что дешевле забрасывать Кавказ деньгами, чем снарядами, с точки зрения даже просто тупой экономики. Тупой экономики. Алло, здравствуйте.
Сергей, я, кстати, с профессором согласен. Да. Более, как его там зовут.
Да, профессор Трамбон.
Да, я вот стал бы его учеником, хороший профессор. Я, знаете, что хотел сказать? Это тупое, банальное, на самом деле, датирование. Закамуфлированное, вот да нельзя, понимаете?
Да.
И я, в принципе, с вами согласен. Конечно же, война будет дороже стоить.
Что война говорить? Дороже. Война
поэтому,
дороже.
Поэтому, самое главное, знаете, что, Сергей, обидно, что при таком количестве денег, вот до этого уже, если поднять статистику, экономика миллиардов брошенных, вот, я не знаю, Грозный, понятно, Чечня, но взять Ингушетию, вот это все, но они продолжают быть бедными, они продолжают быть там, вот почему они эти деньги не вкладывают для того, чтобы, как вот Кадыров, как говорит, что я до рубля и как Аллах и все прочее, вот почему это не делают другие республики?
Ну, не знаю.
Почему они не используют этот потенциал даже тех денег, ну, халявных, которые им дали? Они что, их просто разворовывают, вот эти все кланы?
Может быть, у них меньше. Может быть, у них меньше, чем у Кадырова.
Дают, да?
Нет, меньше дают, конечно. У Кадырова
значит, там... Получается, кто-то лоббирует и какую-то часть просто забирает себе, а до народа вообще не доходит, а на бумаге такая цифра.
Ну да. Нет, у Кадырова больше, может быть, просто больше средств. Может быть, просто больше средств. Тупо. Ну, как бы, давайте не искать сложных решений. Знаешь, когда ищешь сложные решения, они все на поверхности. Все на поверхности. В смысле, ответы на поверхности чаще всего. И в 90% случаев так и есть.
Вот все самое гениальное просто.
Да, просто и все. Вот почему у Кадырова больше денег? Ответ, потому что у него больше денег. Ответ. Ну, все, очень простой ответ, правда же? Потому что у него больше денег. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вот хотелось сказать, что вот почему не развивается. Половина тех денег здесь в Москве же и остается.
Половина и остается, но друг и во время... Нет, давайте, во время мира и во время войны тоже. То есть, ну, давайте так. Мы сравниваем, мы позволили себе сравнить, что выгоднее экономически, военные действия или инвестиции. И мы понимаем, что половина денег и при том, и при другом развитии остается в Москве. Ведь при войне тоже половина денег уходит в Москву.
Ну, это я не знаю.
Ну, почему? Ну, давайте. Ребят, давайте так. Я вижу количество звонящих. Нам еще нужно поговорить, собственно, с выходцами с Северного Кавказа. Я поэтому эту тему подвешиваю. Мы к ней вернемся. Значит, я сейчас перехожу к рубрике «В движении», потом новости, потом вернемся к этой теме. Еще послушаем людей с Северного Кавказа. Поехали.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, значит, я вижу в городе проблемы большие на Андропова 5 км в час, больше, чем обычно. Каширка до Андропова 7 км в час. Так что, если можете свалить, проваливайте вот на Тульскую. Там более-менее, слушай, ну что значит более-менее? Там 25 км в час люди едут. Шикарно. Рублевка стоит перед Можайкой 5 км в час, а Можайка-то едет и хорошо едет. Так что на Рублевочке что-то там затык какой-то. Очень плохо в город по Новой Риге. до МКАДа 7 километров в час, и авария нарисована после Красногорского круга. И Красногорск стоит, красавчик, 5 километров в час, смотрите. На 10 километров в час на Ленинградке, но зато все течение Ленинградки 10 километров в час. Очень плохо. И на Дмитровке у нас 10 километров в час, 2 аварии нарисованы. Теперь центр более-менее приличный. В центре я не вижу вообще никаких затруднений. Ну, там на Новом Арбате чуть-чуть кисло и прочее. Третья транспортная тоже очень приличная с виду. Плохо на Гагарина, которые еще не успели чпокнуть там аварию. Вот когда успеют, да, на Гагарина это обычай, понятно, да? Еще не успели. Но уже 7 километров в час. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где вы?
Здравствуйте, а я Ленинград проехал где-то примерно полчаса от МКАДа до Касперского.
Ну, это хорошо или плохо?
Ну, мне кажется, нормально. Это
нормально, 10 километров в час люди ползут и ползут. А где вы выгоднее? В правых рядах выгоднее?
Я в правых. Я из Красногорска вообще за 40 минут доехал.
А вы заезжаете на эту, на автобусную линию, там, где вы знаете, что нет камер?
Не, никогда. Я принципиально не езжу.
Ну, правильно, лучше честно. Я просто вижу, что люди знают, где камеры, и заезжают, а потом вылезают в правый ряд, и из-за этого тормозят новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёдров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Переходим к разговору, продолжаем разговор. Меня просит, секундочку, обычная дань. Вот, Резван просит, 34-й. Резван, 34-й. Сейчас, для ребят, сейчас Резван вот хочет позвонить из Махачкалы. Резван, 34-й. Значит, я хочу сказать о долгах. Долги огромные. Долги огромные, 7 миллиардов. Примерно, я сейчас говорю примерно, потому что я не ручаюсь за точность цифр, вернее, за актуальность цифр. Значит, 32 миллиарда рублей Северный Кавказ не заплатил за электричество. 32 миллиарда рублей. И, значит, 7 миллиардов за газ. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Резван, Махачкала.
Да, Резван, прошу вас, поясните ситуацию, да.
Да, я хочу вам два слова рассказать, как в Махачкале и в Республике Дагестан начисляются долги по газу.
Скажите.
Значит, я человек, который прошел три суда, то есть я обращаюсь в суд, где, значит, Межрегионгаз, филиал Республики Дагестан Газпрома, начисляет долги. Я обращаюсь в суд, снимаю долг, через 3-4 месяца мне опять начисляют долги. Я опять обращаюсь в суд, мне снимают долг.
Да.
Так продолжалось три раза. Я снял через суды все долги. Значит, долги опять продолжаются начислять. Значит,
Что там несправедливого? Как они начисляют? Откуда они выдумывают?
Смотрите, есть 549-е постановление Российской Федерации.
Да.
Там регламентируется, в каких случаях гражданину может начисляться долг. Да. Если у него счетчик неисправный, если он не прошел межпроверочную поверку, вот этот раз в 5 лет. И если он не оплачивал своевременно за газ. И представлял последние показания счетчика. Я это постановление 549-е изучил, уже наизусть знаю. Я его, значит, поэтому поводов для начисления долгов у меня нет. И тем не менее, у них существует некий механизм непонятный, я так и не понял. Когда человек своевременно платит, ему все равно эти долги начисляются.
Да.
Вот я на своем примере показываю, как это делается. Если я через суд снимаю все долги, через 2-3 месяца, они опять начисляются.
Но именно в вашем случае может оказаться, что они пытаются с вас взять, потому что вы добросовестный человек. То есть, условно
говоря... Нет.
А почему?
Вы поймите, что здесь...
Куда девается газ?
Такая цифра. 25 миллиардов рублей задолженность по газу. Это
7.
В Республике Дагестан.
Только просто в Дагестане, я значит, не знал.
Пример привожу. Да. Я вам привожу пример добросовестного плательщика, когда даже в этом случае начисляется долг.
Но, Резван, еще раз, вопрос-то мой простой. Могут просить, требовать с тех, в том числе несправедливо требовать, с тех, кто платит. Потому что надо покрыть долги тех, кто не платит. Может быть такое?
Нет. Это не покрытие долгов. Это идет простое воровство. Просто создан коррупционный механизм, когда работники... Я обвиняю в этом самих работников Межрегионгаза, филиал Республики Дагестан. Это они занимаются воровством. Я вас уверяю, у меня нет ни одного родственника, ни одного друга, знакомого, ни одного... соседа, который не платит. Я людей, которые не платят за газ и за других коммунальных...
То есть простые люди платят. Одним словом, простые люди платят, но газ куда-то девается.
Это не и простые люди, и непростые. Все платят у нас коммунальные услуги, так и по всей Российской Федерации.
Спасибо. Нет? Спасибо большое, Резван. Значит, Резван, мне, между прочим, то, что рассказал, создает больше вопросов, чем ответов.
Почему?
Он говорит, что он платит, все люди, которых он знает, платят. Что происходит реально, непонятно.
Ну, воровство на самом деле может идти на уровне вот управляющих компаний, например.
Да, ну слушайте, на самом деле он сказал 25 миллиардов рублей только Дагестан, а я сказал 7 миллиардов весь Северный Кавказ. Я не очень понимал. Я не очень понимал масштаб, простите меня, но я мог не понимать. Я, кстати говоря, честно об этом предупредил. Но я хотел еще также напомнить про электричество. Где-то в этих ведомостях сегодняшних написано, что 32 миллиарда рублей по электричеству тоже.
Коммерсант долги. Еще писал.
Коммерсант про пишет. Это. Да, значит, они не платят, судя по тому, что знает русское правительство. Резван считает, что это ошибочные сведения, и что-то происходит при перерасчете у чиновников и у работников там, все равно на Северном Кавказе. Но не, это не простые люди. Я очень хорошо из хорошо известного вам Ставрополя и имею много рассказать, говорит Полина 1217. Полина 1217, позвоните тогда, чего не звоните. Полина 1217, прошу вас, позвоните. Полина 1217, это не у вас 116 попыток дозвона? У меня есть тут человек, у которого... Можно я скажу, я одного человека боюсь?
Какого?
Я его не беру. Ну, у него 0 дозвонов и 116 попыток. Я его не беру. Я не беру не потому, что я думаю, может, он не в себе. Полина, это вы? Это были вы 12-17?
Ну, раз никто не брал, честная, значит, никто не знает.
Честная женщина,
этого?
Скажите мне, как честная женщина честному мужчине. Это были вы со 116 попытками дозвона? Что я вас боюсь просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Николай из Москвы. Да, Николай, прошу. Коротко. Да. У нас есть такая республика Приднестровье. Там осталось 1400 населения.
Да.
А долгов, говорят, за 10 миллиардов долларов по газу, не считая электричества. Но я хотел бы напомнить, у нас есть еще Южная Осетия и Абхазия,
да,
где немерено вливается денег. Но помимо этого, я в детстве жил на Донецк, там Луганск.
Да, знаем, где.
Там вообще никто не платил за электричество никогда. Вот шахтерские поселки, там стояли электроплиты огромнейшие, цепляли кошки такие на электропровода.
Скажите, просто это было еще при украинской власти или при советской?
При советской, да, 60-е годы там вообще, да, там был принцип шахтерский, вообще ни за что не платить, как это стахановский метод, ипатьевский, стахановский метод. Но хотел бы заметить, что на Северном Кавказе это еще не слишком. В Москве поставили новые счетчики электрические, которые считают в 2 раза быстрее, вы в интернете можете найти. Там, допустим, импульс 32 раза, и они поставили на 16. Те, которые считали раньше старики, у которых нет холодильников, там телевизора уже давным-давно все погорело, они платят по 1000 рублей в месяц, имея одну лампочку. Интернет забит всем этим. Хочу заметить, не забыть, коротко.
Давайте.
Вчера премьер-министр выступил, сказал, что у нас во все трубопроводы газа, нефти и электричества врезки тысячи, которые никто неизвестно за что платит. Вы посмотрите в интернете. Он спрашивает, значит, мы будем платить платить за это. Спасибо.
Ну, а кому еще? Подождите, не уходите. Да-да. Я хочу спросить, а как с этим бороться? Нам с вами конкретно. Вот я время от времени...
С воровством?
Нет, подождите меня. Нет, с воровством. Плевать мне на воровство. Слушай, я не собираюсь исправить природу человека. Человек подл и так далее, это прекрасно нам известно. Да, и это звучит гордо. Теперь слушайте. А мы с вами берем, ставим солнечные батареи, ветряки. Вот у меня сосед Евгений... Значит, он говорит, Сейк, надо тогда, эта система вся коррумпирована, прогнила насквозь все. Давай ставим солнечные батареи вдоль всего южного забора. Значит, ветряки маломощные, такие метров на 20, на 30 поднимают.
Нельзя.
Ну, почему нельзя? На 30
поднимают. Государство не допустит. Понимаете, это единственное управление народом через электросети и прочее. Если мы будем энергонезависимы, зачем нам государство? Автоматы купим и батареи. Ну и что? А куда девать государство?
Да.
Не, так не поедет. Спасибо.
Да. Хорошо. Ну, давайте 47. Давайте 47. Полина. Полина, держу линию. Полина, голубушка. 47. Ну, давай, Полина. У меня тысячи людей звонят. Тысячи. Держу вам линию. Полина. Из Ставрополя, а? 47 заканчивается номер. Ну, нельзя так. Полин, я не могу обижать людей. Я обижаю людей ради вас. Я сбрасываю звонки. Все, я снова... Полина, я вас...
Во, 47. Ура!
47. Привет. Алло, здрасте, Полина. Полина?
Да-да-да.
Рассказывайте.
Здравствуйте. Ну, здрасте. В первую очередь могу рассказать...
Про Ставрополь.
Да, я родом из Ставрополя, живу в Москве достаточно давно.
Да. Достаточно для чего?
Ну, уже 6 лет.
А,
ну,
достаточно того, для 6 20... лет, понятно.
Ну, с учетом того, что мне 23 года, наверное, это...
Офигенски. Да. А я от папы с мамой в 16 уехал. И уже сразу начал курить, ну и все остальное. Да, хорошо.
Ну, дело в том, что по поводу дотации я тоже считаю, что это в пустоту.
Да.
Потому что я сейчас затрону такую тему.
Давайте.
Больше спортивную. Затроньте. Потому что я сама занимаюсь спортивной журналистикой. Давно я работаю в хоккейном клубе сейчас.
Обалдеть.
И да, и мне достаточно было небезразлично судьба нашего спорта в нашем
достаточно
крае.
Для чего?
В смысле для чего?
Вы говорите, достаточно небезразлично. Я спрашиваю, достаточно для чего?
Ну, мне, допустим, хотелось, чтобы нас... Даже зимние виды спорта развивались, потому что та же Елена Бережная, которая у нас была олимпийская чемпионка, так для справки, она из Невинномысска.
Ох, надо же, наш человек.
Да, она наш человек. И когда в 93-м году закрывают стадион в Невинномысске, там потом, извините за выражение, стоят бомжей, а потом сделали рынок, а потом говорят, что у нас легкоатлетический регион. И когда в 2004 году у нас закладывается первый камень, Черногоровым.
Да.
Нового дворца. Потом у нас типа там наводнение.
То есть крадут, массово, крадут постоянно, и все.
Конечно. А в седьмом году у нас Кузьмин, наш бывший мэр, который сейчас, если мне не изменяет память, в Австрии скрывает.
Я его разыскивают в Интерполе, разыскивают его все время.
Да, его давно разыскивают, уже 30%. Да.
Он же был хозяин Южного рынка, помните, в старое время, нет?
Конечно, да, конечно.
Ведь я в Ставрополе более-менее поднаторел.
Ну,
да.
Вот.
Меня Черногоров поил калмыцким чаем, собственноручно делал.
Вот.
Видимо, крал молоко, крал чай, крал воду и поил Доренко в коррупционных целях. Полин, я так рад, что вы позвонили. Спасибо вам огромное. Я достаточно рад, что вы позвонили. Честное слово. А? 7373-948, 7373. Ну, правда же?
Да, правда.
Ты достаточно рада?
Это настолько великолепная тема.
7373-948.
Все осветили.
Алло, здрасте, да. Да, здрасте.
Добрый день.
Да.
Халиф меня зовут.
Халиф.
И у меня отец в Дагестане живет, то я с ним постоянно сотрудничаю. Он стабильно платит, допустим, за газ, и я так понял, что там контролирует.
Ну, Халиф, мне кажется, вот один парень нам написал, кто-то умный написал, что деньги, которые вы платите, могут идти на один счет, а вам в организации ставят прочерк, что вы не платите. Понимаете, да?
Правильно, я о чем же и говорю, что я знаю, что платят.
Платят.
Ну, мой отец точно платит.
Платят. Вот мне парень мне парень бухгалтер пишет, говорит, они платят, это идет куда-то, а где в ведомости ставит прочерк, что не заплатили. И потом пытаются через Москву это списать. Вот такая, это тема, которую начальники делают. Вот и все. Ну, вот это же может быть. Может. Может. Ну, может. Это.
Да, ну, значит, да. Этих начальников не проверяют так?
Значит, этих, конечно.
Не чистят, не прессуют, не смотрят их счета. Значит, люди не жалуются.
А кто их может прессовать? Они торгуют миром и войной. Понимаешь, как можно прессовать?
Да.
Их нельзя прессовать. Они говорят, не трогайте нас, Полина.
Ну, в таком случае эти инвестиции нужны? Значит, они имеют какой-то свой эффект. Мы получаем стабильность.
Мы в Щелкове сети отдали товарищу Гольдбергу. Мы не знаем, кто этот человек. В трех местах района подняли цены на горячую воду и отопление на 45-85. Видел по ТВ Дагестана. Собирают в зале жителей, кто погасил долги по электричеству. И разыгрывают среди них призы. Говорит 508-й, это по ТВ. Поставил счетчик трехфазный. Комнатная квартира... Нет, какая квартира? Однокомнатная квартира... 400-500 киловатт-час. Это нормально? Спрашивает 13-й. А у меня, знаете, какой счетчик поставили? Можно про себя расскажу один раз? Значит, мне поставили счетчик, который суммировал все три. То есть он считал все три тарифа сразу. Смотри, угу. смотри. Нет, не важно. Ты потребляешь, допустим, один, что бы то ни было, киловатт-час.
Угу.
Значит, мой счетчик считал это как утро, день и вечер. Понятно, и час пик. Каждый киловатт-час, когда бы он не был сожжен, он считал его три раза. По каждому из трех тарифов.
Значит, молодец какой.
Да просто чудо. Просто чудо. У меня выходило за... потому что мне показалось, что это многовато. В какой-то момент по 10 тысяч за дом, где никто не жил.
Угу.
За дом, где никто не жил. За по 10 тысяч в месяц. Причем не топили, а топили газом. То есть газ отдельно, все отдельно. Ну вот. И мне показалось многовато, я пригласил специалистов, они его открыли, говорят, знаете, ну вот как бы он считает все три тарифа сразу, одновременно.
Интересно.
Я говорю, офигенская уловка, мне прям нравится, я бы хотел владеть такими счетчиками, быть капиталистом каким-то. Я говорю, хорошо, дальше, слушай, мне чинят его, меняют на другой. Ну, сосед этот выбрасывает, меня...
А лишние деньги не вернули?
Да, я говорю, хорошо, а где деньги назад? Они говорят, давайте, не будем...
Брошить старое.
Да, ну зачем? Кто старый помянет, тому глаз вон. И все, я говорю, ну хорошо.
Классика жанра.
Ну хорошо, вот где-то так. Да, 7373948. Ребята, теперь вопрос другой. Давайте так, уже про Северный Кавказ забыли? На секунду, да? Мы понимаем, что Северный Кавказ, там какой-то шахер-махер. Причем люди простые, которые нам звонят, они говорят, что нормальные люди нормально платят. Там что-то на уровне начальства это крутится. Значит, тем не менее, я сейчас поставлю отбивку, после отбивки вернусь. Я прошу позвонить энергетиков, которые мне скажут, как можно отказаться от этой гнилой, прогнившей, коррупционной, вонючей системы. Можно нам с нашим соседом Евгением, вот мы живем на даче, сосед Евгений, полностью уйти, отрезать к чертовой матери все. Электричество, газ, не надо. Ничего не надо. Мы сами поставим солнечные батареи, специалисты по нетрадиционной, не побоюсь этого слова, энергетике. Договорились? Позвоните через секунду. У меня простая тема. У меня есть забора метров 20, наверное, в одном месте там. Метров 20. И это внутри забора, и снаружи могу поставить. Ну так, если же не будут сразу демонтировать, там собаки у меня все.
Угу.
Тоже еще метров, наверное, 20.
И на крышу.
Это юг. На крышу могу поставить. Не знаю сколько. Не знаю, честно, не приценивался. Значит, могу поставить солнечных батарей. Поставить ветряки маломощные, малосильные, вот эти, которые не нужны, большой ветер, прибой никакой не нужен, волнующий, там, сказать, не нужно, нет, пирсы, не надо. Все, я ставлю здесь, на маленьком ветре, 30 метров поднимаю, пошел. Я могу отказаться сегодня вообще к черту от всех этих, от всей этой чубайсовщины поганой. Могу отказаться, в хорошем смысле этого слова. Простите, господин Чубайс, не хотел вас обидеть. Знаешь, это именно нарицательное в каком-то смысле. Алло, здравствуйте, да? Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
У меня вот по моей как бы некомпетентности вопроса, да, вот поставишь второй счетчик перед домом. Я живу в частном секторе, как
да.
вы. И у меня прям возле столба, у меня есть свой счетчик в доме.
Скажите, а мы можем отрезать?
Бесплатно вкорячили еще один.
Скажите, а мы можем просто отказаться вообще от электричества и от газа? Отказаться. И вырабатывать энергию сами каким-то образом, я не знаю. А? Велосипедный привод. Ребят, ну серьезный вопрос. Я хочу отказаться. Алло, здравствуйте. Крутить педали.
Угу.
Да.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, таким же вопросом мой приятель постоянно меня терзает. Да. Он в Подмосковье живет. Я думаю, что отказаться будет тяжело. На самом деле, вот по поводу ветряков я могу вам сказать, что это будет до первого ледяного дождя.
Ага.
У вас просто лопасть. Либо вы должны будете какой-то навес ему сделать такой, чтобы он был абсолютно защищен. Да. Либо просто у вас центровка моментально нарушится.
Слушай, но я же не могу на 30 метрах строить навес ему. Это если чересчур.
Ну, конечно, не сможете.
Да.
Но у вас ледяной дождь просто его попортит. Потом, значит, вы должны будете его снова возобновлять.
А есть такие, у которых я могу развернуть лопасти, чтобы создать минимальное сопротивление, остановить его на время ледяного дождя?
Нет, ветряков сейчас на самом деле очень большое количество разновидностей, но все равно у вас какая-то должна быть поверхность, которая должна сопротивляться воздуху, а дождь, который будет лить, он по-любому же ведь...
Значит, для начала надо в другой климат переехать, правильно я рассуждаю?
Конечно, это не в нашем климате. Конечно, это вот то, что у нас... Ветер в виде нефти гуляет по нашим просторам, особенно в Калмыкии. Я вот когда был, я удивлялся, да. Почему там не развивается ветровая энергетика. Я проехался через всю Калмыкию, я видал только одну станцию. Правда, это было 90-е годы. Я спрашиваю мужика, солнечный. Говорю, а что это там такое у вас? Он говорит, да ветряная станция, Илюмжином за $1 миллион купил. А что, она работает? Да как-то так непонятно.
Подождите, хорошо, тепловой насос закопайте киловатт на 40, и вам хватит отопления точно, говорит 18-й. Тепловой насос, вы знаете, что это, да? Кабель, кабель опускается на чертову глубину, и там все время на разнице температур он качает как бы тепло на разнице температур.
Ну, это да, это мы же все равно тогда потребляем как бы...
Энергию земли.
Земли, да.
Русской. От могилок идет земля, от могилок идет тепло, понимаете? Я же Чубайса знать не хочу, только знать хочу покойничков. Понимаете? И с ними закапываешь этот самый... Ну, ты знаешь это. Смотри, огромным веером, таким лучом делаются не штольни, а как это, шурфы, да?
Угу.
Бурец. Туда кладется теплоагент. Теплоноситель, тепло что-то еще. Я сейчас пытаюсь спекулировать словами, в которых не очень до конца разбираюсь. Я не до конца разбираюсь, спокойно. Не ловите меня на ошибках. Значит, и они там знают разницу температур. Например, наверху минус 20, ну, условно говоря. А внизу там, я не знаю, там плюс 8, не знаю, почему-то. 8, например, да?
Ну, например.
Потому что мантия это раскаленная, мы знаем, надо идти к мантии. Вот. И это на разнице температуры начинает качать тепло. Вот эту разницу, он ее преобразовывает, и ты офигенски живешь, у тебя дом топится, электричество есть, дискотека, что хочешь, холодильник работает.
А если у тебя выровняется?
Ребят, дайте мне рецепт. Я хочу отказаться от чубайсовщины. Я хочу уйти от этого, уйти, все. Я хочу перерубить топором, понятно? Топором перерубить кабель, который идет ко мне в дом. Топором. И все, не знаю их, и все, не знаю. В гробу видал. Идите к черту. Понятно? Вот какой мой разговор. Алло, здравствуйте. Ни копейки не дам. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Щелкова. Вот по поводу вашего не хочу пользоваться...
Да, не хочу все, не хочу. Да.
Второй год живу в многоэтажке, 13 этаж.
Да.
За вторую зиму, вот, которая проходит, ни разу не пользовался отоплением. Батареи отключены.
Ага.
Пришел в управляющую компанию, спросил о том, можно ли поставить тихий счетчик,
да.
Чтобы не платить бешеные деньги.
Ага.
А мымыканье и все остальное было сопровождено тем, что в конце концов сказали, вам это будет очень дорого стоить, а в конечном результате вы должны полностью весь дом тогда обеспечить счетчиками.
Да.
Вместе должны собраться и поставить, иначе никакой другой альтернативы нет. Вот понятно. Серьезно говорю, вторую зиму не пользуюсь батареями.
А почему у вас этаж, прогревает, да?
Прогревает настолько, что ну не нужны они. У меня вот стояк идет, ну вот
я
мне понимаю. И он, как бы, честно говоря, не нужен, да?
Да.
А батареи вот то второй год даже не включаю.
Я понял. Пиролизное электричество вам в помощь, говорит Влад. Unisolex. Запиши, пожалуйста, добренько. Unisolex.com. Это мне потом. Да кинь провода и замаскируй их, и живи спокойно. Ты что? Даже меня стыдит 35-й. А мы их продаем. Кто, говорит, продает? Что вы продаете? Душу дьяволу. Вот что вы продаете. Подожди, 18-й. Что
душу ЖКХ продаем мы.
Нет, подожди. 18-й что-то продает. Душу дьявола или что? Напишите. Так нельзя. Вы пишете, мы не понимаем, что вы продаете. В Германии в свое время была эта тема. Давали кредит на ветряки, ты гасил его, продавая излишки государству. Потом все затихло, говорит Янг Сари. Сразу найдется хозяин, налог гарантирован. Недра имеют хозяина. Ну, это ужасно. Ну, как, мантия земли не имеет хозяина, по-моему, еще, а? Так, Секундочку. 7373948. Я продолжаю выслушивать вас. У нас осталось 2 минуты. Пожалуйста, дайте рецепт. Я хочу перерубить провода. И не платить никому ничего. Все, до свидания. Алло, здравствуйте. Знаешь, да, здравствуйте. Как будто я живу на Марсе. Сам вырабатываю энергию, сам вырабатываю картошку, все вырабатываю сам. Да, прошу.
Недаром же Тесла так рано покинул этот мир.
Да.
Вот, пока будет нефть течь по трубам, никаких возобновляемых энергий.
Ничего не будет.
Источников, конечно, не будет.
Это... Спасибо. 7373948. Ну, дайте рецепт, ребят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Скажите, я могу
в эфир выйти? Можете, можете, выходите. Постепенно, выходите бачком, бачком. Ну, давайте, ну, вы в эфире же, господи, ну, что вы.
А что, то есть я куда-то не попал,
вы
да?
Вы попали на радио, говорит Москва. А куда вы собирались попасть?
Да, да, мне к Доренко.
А вы попали к Доренко. Вот вы видите, как случилось. У нас нет премодерации, нет, ее нет. Прошу вас, да.
Хорошо, я по поводу вашей надежды.
На моя надежда, эпохи. На нее 55 секунд, прошу вас.
Значит, что получится? Ну, во-первых, вам синичек жалко должно быть. Будет из них фаршик все время нарубаться.
Если ветряки, но если они маломощные, они же не будут быстро, они будут тихонечко завывать.
Вот, а во-вторых, ну, не в том климате, в Боливию, там хорошо, там будут ветряки и все остальное.
Тогда в Эквадор, Эквадор на экваторе.
Даже немцы с ними скисли.
Да?
Понимаете, все, прекратили они всю эту...
Хорошо, геотермальная энергия, значит, тепловой насос.
Значит, ни ветряки, ни солнечные батареи у нас не работают.
Тепловой насос, никак. Тепловой насос.
Тепловой насос, ну, проблема, еще все это не развито, все это сказки.
Почему?
А вообще, надо на каждом узле нагрузки поставить счетчик. Называется это в Европе «умные сети», «smart grid». Вот когда вы будете контролировать всех этих воришек, они же специально не ставят ничего. Ага. Когда вы везде поставите счетчики, причем автоматически...
Извините, у меня просто закончились те самые 50 секунд новости.
Обзор прессы.
9:37, у микрофона Эльвира Хасанчина. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается закрепить за владельцами квартир долговые обязательства по капремонту после продажи жилплощади. Об этом пишет российская газета. Суть в том, что если у владельца квартиры есть долг по капремонту, то он будет его выплачивать даже после продажи вот этого своего имущества. Такая мера позволит увеличить собираемость взносов на капремонт в многоквартирных домах, утверждает издание. Вот об этом читайте в российской газете. РБК Дели пишут о том, что Испания подала запрос в Интерпол на Владислава Резника из «Единой России». Депутат объявлен в международный розыск. Парламентарий вменяет причастность к преступной группировке и отмыванию денег. Вот подробнее об этом в материале РБК Дели. И большая статья на эту тему в «Коммерсанте». Отмечается, что защита обжалует претензии испанского правосудия к Резнику. Адвокаты депутата уверены, что эти подозрения стали следствием отвратительного перевода с русского, фигурирующих в материалах расследования документов. А само преследование Резника защита считает политически мотивированным. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Платон проверит на Конституцию уже весной, об этом пишут «Ведомости». Есть риски возрождения параллельной налоговой системы, предупреждают эксперты. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Интересный материал сегодня публикует «Независимая газета». Он посвящен общественным наблюдательным комиссиям. Отмечается, что по информации издания подготовлен специальный пакет предложений для повышения защищенности ОНК от давлений. И, по мнению экспертов, вот эти гарантии позволят привлечь к работе в ОНК настоящих правозащитников. Дело в том, что в последнее время в составе комиссий значительно преобладают бывшие отставники силовых структур и значительно меньше настоящих правозащитников. Правозащитников. За минувший год активность членов ОНК заметно снизилась, отмечает «Независимая газета». Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 9:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Довольно скандальная статья, которая повторяется в нескольких несерьезных изданиях, пока несерьезных изданиях. Я сейчас перечислю вам, в каких. В СМИ попали закрытые данные о национальном составе Москвы. В СМИ попали... Значит, я вам перечислю. Политолог.нет. В СМИ попали закрытые данные о национальном составе Москвы. Ruslifejournal.com. прессу попали закрытые данные о национальном состоянии. Далее, islamnews.ru, ну и так далее, и так далее. ruoart.ru, russiannews.net, pinterest.com, lifeinternet.ru и так далее. Значит, я не знаю, видите ли, среди этих изданий нельзя найти ни одного, которое я бы назвал серьезным.
Да.
Вот я ни одного не нахожу. Я не знаю, вот ислам, про ислам не знаю, насколько это серьезное издание. Я сейчас еще islamnews.ru. Не знаю, насколько это серьезное издание. Но известных изданий федеральных нет. И, тем не менее, я беру на себя смелость... со всеми этими оговорками, со всеми моими предупреждениями о том, что это не обязательно проверенная информация, тем не менее, она, знаете, как, с информацией какая вещь происходит? С информацией происходит несколько вещей. Она попадает в интернет, собственно, публикуется, да, и в силу этого становится значимой.
Да.
Представим себе, что мы сейчас здесь, находясь в студии, слышим крик «пожар». Пожар. Значит, скажи, пожалуйста, эта информация становится значимой?
Ну, для нас, да.
Для нас, да. Скажи, пожалуйста, а сам пожар есть?
Не факт.
Не факт. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы знаем, что есть крик «пожар». То есть сам крик становится значимым. Понимаешь?
Да.
Сам крик становится значимым. По факту. Таким образом, когда сама публикация появляется... Неважно, верна она или нет. Важна перцепция. То есть нет, важно, верна она или нет. Важно.
Ну, это просто это будет сигналом для проверки.
Да, сигналом для проверки. Я хочу, чтобы мы с вами проверили это. 11 миллионов населения российской столицы, пишет вот этот ряд малоизвестных средств массовой информации, из 11 миллионов населения российской столицы русских, украинцев и белорусов 4 миллиона 600 тысяч. Ну, почему-то принято этим дорожить. Видимо, из-за ощущения культурного единства. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Почему русские вообще дорожат вот этим? Почему русские вообще...
Своим количеством?
Дорожат своим количеством и хотя бы процентным соотношением. Почему?
Ну, потому что все-таки...
Ощущение культурного единства, мне кажется.
Да?
Значит, смотрите. Национальный состав населения российской столицы сегодня выглядит следующим образом. Пишут эти малоизвестные издания... И мы, тем не менее, сам факт публикации отрицать не можем. А цифры мы подвергаем сомнению. Но считаем их важным фактом интернет-жизни, а следовательно, жизни общества. Русские 31%. Азербайджанцы 14%. Это в российской столице русские 31%. Как пишут эти люди? Азербайджанцы 14%. Татары, башкиры, чуваши 10%, украинцы 8%, армяне 5%, таджики, узбеки, казахи, киргизы 5%, корейцы, китайцы, вьетнамцы 5%, чеченцы, дагестанцы, ингуши 4%, белорусы 3%, грузины 3%, молдаване 3%, цыгане 3%, евреи 2%, другие народы 4%. Значит, тут русские 31%. Много это или мало? Нормально ли, что в столице многонациональное население? Странно ли, что иностранцы, азербайджанцы составляют 14%?
Вот то, что они оказались на втором месте, на самом деле, кажется мне немного странным. Но то, что русские одна треть, это все-таки большинство.
Вы знаете, на СТОК, но 12 миллионов проживало в Москве в прошлом году, говорит СТОК. Вы знаете, я думаю, что подсчеты по временной регистрации или по постоянной прописке, или еще по каким-то... То есть существуют уловки, когда это количество может меняться. Существуют уловки. Можно считать временную регистрацию, а можно не считать временную регистрацию. Можно считать по патентам, а можно... Евреев почти не осталось, да, телезритель? А телезритель, почему так мало евреев? Евреев почти не осталось. Евреи, между прочим, находятся уже давно-давно в иных прекрасных местах, с их точки зрения. Не знаю. А? Ну, там, где песчаные бури страшные, ну, знаете, зверства египетских фараонов постоянные.
Я недавно была в музее еврейском центре толерантности, ну, он же еврейский музей.
Да.
И там были всякие экспозиции интерактивные. Одна из них представляла анекдот между двумя студентами времен, когда только образовался Израиль.
Да.
И один спрашивает что-то типа там... Рабинович, почему вы не уехали в Израиль?
Да, говорит, не так. Рабинович, почему вы не уехали в Израиль?
Он отвечает, а зачем?
В Израиль тогда лучше.
Он говорит, а зачем? Мне и здесь плохо.
Мне здесь плохо, правильно. Да, значит, слушайте, азербайджанцы 14% на втором месте. Я не знаю, я их визуально не вижу. Я не вижу. И насколько справедливы эти цифры, как вам кажется? Вот ваш жизненный опыт. Вам кажется, что это ерунда или это верно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сереж, доброе утро, это Абдул.
Да, здравствуйте, Абдул.
Тут есть такое ощущение, знаете, может быть, по счету, с точки зрения того, что когда их регистрируют, помните, раньше было 3 месяца регистрации,
да, да.
Человек уезжал, потом приезжал. Вот статистика взята из-за того, потому что в советское время, настолько я помню, во время СССР, в Азербайджане проживало всего 6 миллионов населения.
В том-то и дело.
И если из них 1,5 миллиона, грубо говоря, если там 14%, ну, это с точки зрения...
Здесь 14% от 11.
Ну, это что-то очень. И вот возьмите, если 5% проживает армян, это около 700 тысяч, в Армении всего там 3 миллиона даже не проживает. Ну, что-то не то.
Скорее всего, связано с
иммиграционной политикой, там, регистрацией.
Может быть, по карточкам посчитали, да, по карточкам посчитали, при том тех, кто уже убыл, в сущности.
Да.
Либо второй раз зарегился. Потому что человек уже 2-3 раза зарегился, его считают как 3 человек, и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Гургин, да, здравствуйте.
У меня ощущение, что Москва, как и Лондон, претерпевает совершенно потрясающую мультикультурализацию.
Да.
И вот в Лондоне, будучи в прошлом году, я обратил внимание на то, что расписание автобусов, у них такие бланки на, собственно, автобусной остановке,
да,
написаны на Деванагаре. Более того, различными шрифтами Деванагаре, что соответствует урду и так далее. А, нет, не урду.
Бенгали, хинди, урду и так далее.
Да, совершенно верно. Тамил Маратха.
Да.
И этническое такси, обратите внимание, едет даблдекер и за рулем сидит сих,
да,
и курит сигарету. Это совершенно нормальное явление. Московские замечательные бурятские водители такси очень похожи на американских мексиканцев. Внешне,
да,
по фенотипу.
Да. То есть вы вообще говоря рады?
Я более чем рад, что даже моей скромной персоне здесь есть какое-то место.
Но когда мы ходим по Лондону, мы обращаем внимание с восхищением на то, что есть где прилично по-итальянски поесть. Еще очень много итальянских ресторанов. В Москве я бы не сказал, что это так. Итальянских ресторанов чуть меньше, чем в Лондоне. 100 раз.
Сергей, их меньше, но вы обратите внимание, поразительное засилие японских ресторанов и китайских, начиная от Япоша, Маватао и прочих.
Неаутентичны. Кстати, они неаутентичны.
Они неаутентичны. Единственный ресторан Эльдорадо, который я мог бы вам порекомендовать, там, где реальные японцы.
Слушайте, я захожу время от времени в один ресторан, не хочу сейчас называть название, этот японский, для того, чтобы взять суши-сет.
Да.
Значит, и там, а он круглосуточный. И там, значит, вот в 5:30 утра я вижу прекрасных, достойных пера Достоевского женщин с выпученными глазами, которые, знаете, такая очень рыхлая кожа, они агрессивно стуча по столу, так что подбрякивают как-то даже бокалы, рассказывают что-то таким честным-честным матом другим своим товаркам.
Какая прелесть.
Да, это женщины, с которыми я хотел бы дружить. Но у меня все равно нет времени, что я на работу.
Вот. Сергей, видите ли, вообще вот этнический компонент унифицирован и снизведен до нуля в плане своей этнической предопределенности только в Соединенных Штатах. Более того, в Даймере. Вот если мы хотим пожить по-американски, мы должны идти в Ашан Капитолий, предположим, и там есть вагончик Starlight. Вот там все очень по-американски. Сиденье, как в электричке. Сделано, ну, то есть аутентичный 80-х годов, причем такой американский дайнер.
Скажите, что вы скажете о 2% евреев? Евреев не стало. Евреев не стало. Гургер.
Сергей, есть такая максима, ну, в виде анекдота от господина Горина. Чем больше нас уезжает, тем больше нас остается.
Так.
При этом, обратите внимание, евреями, я записал себя как еврей при последней переписи.
И это справедливо?
Но это справедливо, это медицинский факт.
Да.
А что касается этнической пестроты, то я бы сказал, Поволжье в этом смысле особенно интересно, потому что они дали вот те самые другие народы, да, статистику.
Нет, татары, башкиры, чуваши 10%. Татары, башкиры, чуваши 10%.
Это в Москве.
В Москве,
да, так, да? А там, в Ижевске, например, очень пестрый состав, если вы обратите внимание, в Йошкар-Оле, например.
То есть вы приветствуете, по факту вы приветствуете пестроту?
Я не могу не быть маоистом в данном случае, пусть расцветают тысячи цветов.
Да, спасибо вам огромное. Мне кажется, это Дэн Сяопин все-таки, нет?
По-моему, Мао.
Мао, да? Тысячи цветов. Он как-то в свинарник Дэн Сяопина отправил работать в свое время. Именно противостав расцветанию тысячи цветов. Слушай, скажи мне, мы про Кавказ. Ты записал это голосование?
Да.
Давай спросим. Вы хотите видеть столицу России, Москву, более, по отношению к сегодняшнему, более мононациональной, 134, 27, 35, менее мононациональной, 134, 27, 36. Вот по отношению к сегодняшнему, вы хотите видеть столицу России, Москву, более мононациональной, ну, более русской, мононациональной, монокультурной, 134, 21, 35, нет, менее мононациональной, менее русской, менее единокультурной, 134, 21, 36, вы слышали, как воспел Гурген Лондон? Лондон, в самом деле, я его не видел в старые времена. Не видел. Я в Лондон стал ездить, вы не поверите, в начале 2000-х. Это было связано с эмиграцией одного моего товарища. Ну, так вот, и я стал совсем часто ездить. Я ездил раз в два месяца. Я в этом Лондоне просто, можно сказать, протер до дыр там все тротуары. Ну, в районе Хайд-парка вот это все. И в районе Шиппер-маркет, вот там, где я протер все тротуары и все ливанские кафешки и все на свете. Но при этом Лондон остается очень английским. А по пятницам так очень английским и англо-ирландским.
Так, может, они переплавили эти нации в себя? А?
Не знаю. Нет.
Ну,
нет.
Под свой какой-то стиль.
Абсолютно нет. А когда ты идешь в ливанский ресторан, значит, он, конечно, точно лондонский ливанский ресторан. Никакой ошибки быть не может. Значит, это, но когда ты рядом с ним ирландские пабы и английские пабы, где люди на улице напиваются там в зюзю, в скот, в грязь в пятницу вечером, как ему положено, то же самое они делают в Гонконге и так далее. Но это как бы традиция и все. Это все ливанский ресторан при этом опускает уши и тихо сидит.
Ну, а люди из ливанского ресторана потом вечером они не выходят в этот же паб?
Они же идут в паб, в скот напиться.
Вот,
конечно,
собственно,
конечно,
они
конечно.
Как бы таким образом интегрировались и стали частью Англии.
Я останавливаю это голосование. 86-14. Вы хотели бы видеть столицу России более мононациональной, монокультурной? Единокультурной, единонациональной. 86% менее мононациональной, более мультинациональной. 14%. 86% хотели бы видеть столицу более русской, так, ну, как бы привычной культуры какой-то. А 14% хотели бы видеть ее плюралистичной, многокультурной, такой искрящейся шавермами всякими.
Ну, вот не обязательно. Хочется же, на самом деле, если уж больше разнообразия, это на самом деле, ну, разнообразие качественно-количественно, да, то есть не только там, например, Средняя Азия.
Скажи,
там,
что ты делал в музее еврейской культуры? Искала собственные корни?
Нет.
Личный вопрос, личный
просто
вопрос.
Просто интересовалась.
Евреями? Что, не видала евреев живых?
Ну, мне просто был интересен этот музей.
А, музей сам по себе тебе был интересен?
И сам музей, и их культура, и как они себя представляют.
Хасаншина кость под еврейку. Ладно, продолжаем. 7373948. 7373948. Не-не, ну правда, ну это интересно. 7373948.
В этом нет ничего плохого.
Да кто бы тебе сказал,
что... Пусть даже буду косить.
На тебе, националиста яростного. Капитан Очевидность. Здрасте, капитан.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Да.
Мы по поводу этнического...
Можно состава, я поясню? Да, безусловно. Только я себе поясню 47-му. Разве Гурген не армянин? Гурген армянин и еврей. Так бывает. Так бывает. Он армянин, грузин и еврей, мне кажется, когда-то он признавался вот в принадлежности к этим нациям. Так бывает. Да, прошу вас, капитан.
Так вот, нету никакой проблемы в этих процентах. Проблема начинается только тогда, когда появляются какие-то кварталы, районы и так далее, в общем, практически моноэтничные или там с преобладанием какого-то компонента. И вот, например, если все эти 15% соберутся в каком-то районе Москвы, то Гурген, зайдя туда, когда узнают, что он Гурген, а, например, не Ахмат, вот, он может оттуда живым и не выйти.
Могут
вот,
сломать на перемычку, носа могут сломать, да.
Ну да. Ну, в общем, как в Сумгаите с ним могут поступить немножечко так вот, вспомнив прекрасные традиции предков 30-летней давности. Вот в этом может быть самая большая проблема, и этого власти должны не допустить ни в коем случае.
Олег, Фунтомас пишет, в Лос-Анджелесе живут более 200 миллионов армян. Мне казалось, 200 тысяч.
200 миллионов армян?
Нет, подожди, 200 тысяч, вы ошиблись. Спасибо. Так, 7373-948, 7373-948, нет. Алло, здравствуйте, простите, это ошибка просто. Да, слушаю.
День добрый.
День, здравствуйте.
Сергей, по словам, вот вы сказали, 2% евреев. Вот да. По словам одного знакомого еврея, в России осталось только 2 еврея. Это Алиса Фрейндлих и Аврора Крейсер.
Аврора Крейсер. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Это мне очень понравилось. 2 еврея. Алиса Фрейндлих и Аврора Крейсер. Это вам нравится? Шикарно. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Меня зовут Кирилл. Я хотел высказать такую точку зрения, что основная ведь проблема людей, которые не русские по крови, которые живут в Москве, чтобы для них именно вот русский язык и русская культура стала родными. И тогда не будет проблем.
Для этого мы должны их споить.
Да, для которых, то есть, которые будут истинными патриотами России, для которых русский язык, русская культура станут, как сказать, объединяющими, ну, с большой великой Россией, так сказать.
Нет, мы должны их споить в первую очередь. Нет? Вот как вам кажется?
Приобщить их к главной нашей традиции.
Да.
Ну, это, честно говоря, не наша традиция.
Спасибо. А? Нет, мне кажется, что великая миссия русского народа – это всех споить в результате постепенно. Конечно. Да. Ладно, спасибо большое. Погнали дальше. Движение.
Подъем. В движении.
Подробная карта, секундочку. Мы перезагружаем баллы, пробки и все на свете. Значит, давайте. Самое ужасное место, которое я вижу сейчас визуально, это Ленинский проспект, вы не поверите. Сейчас 10 км в час при этом, но очень длинная пробка, очень длинная. Может быть, самая длинная из всех в Москве. 10 км в час также на въезд в город по Новой Риге. И в Красногорске 7 км в час тоже длиннющая красная пробка. А все остальное маленькое и незаметное. Там 7 км в час в текстильщиках. Ребят, значит, на Дмитровке небольшая пробка 7 км в час. Ну, в смысле, ничего такого абсолютно ужасного. Разве что вот свежая пробка при выезде со Свободы. И я думаю, что это создаст проблемы. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засада, аварии. Здравствуйте.
Да, Андрей Лим. Еду мимо Курского вокзала, все летит и туда, и обратно.
Да, да. И 3 балла. Знаете, что еще нарубились? Три аварии, значит, нарисованы в Яндексе при съезде с Варшавка и Каширка вот здесь. 1, 2, 3. Ну, может, это лишние поставили, так тоже бывает. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. 69-я в сторону области. Ремонт дороги.
Ремонт дороги, ну ты же в Балашихе уже или раньше?
Нет, это с третьего колеса.
Да. Вижу дорожные работы, правый ряд. Дорожные работы. Оно, да? Спасибо. Сегодня в 7 поставил кто-то метку. 7373948, где едете, что видите? 3 балла при этом, братцы. Отличное движение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Внешний МКАД, юг, юго-восток свободен. И знаете, что еще заметил на виадуке города Дзержинского?
Давайте.
Мент сидит и читает правила.
Читает правила. Знаете для чего? Чтобы вас упрекнуть.
Да, да.
Он же когда говорит вот этим параграфом, рубит тебя параграфом по башке. А ты должен... А в ответ... А вы читаете синие ведерки, этот самый, в Фейсбуке?
Да, читаю.
Они, потому что они правильно мучат, как их параграфами же и отшивать ментов.
Ну а как? Пусть будут грамотными хотя бы.
Слушайте, вот там интересная фигня, что если тронулся там, допустим, восьмирядная дорога, да?
Так.
И двинулся пешеход откуда-то издалека, в километре от вас, наступил на проезжую часть. Мент вас останавливает, говорит, но он же уже начал движение, вы да, обязаны притормозить. И все, синие ведерки разъяснили, что если он, участник движения, в данном случае пешеход, участник движения, не изменил маршрут и скорость движения, то фиг там, я должен спокойно следовать дальше. Он же не изменил ни маршрут, ни скорость движения.
Ну, все верно.
А что я должен останавливаться, когда он в 40 метрах от меня, правильно?
Действительно.
Ну, такие вещи надо читать. Очень умные вещи пишут синие ведерки. 10 часов новости. Сережа пастушок, поиграем, поиграем, гранёнок Сережа. Десять часов шесть минут, понедельник, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Разыскиваю здесь 70-13. 70-13 и 78-26. Мы видим, 70-13 это доллар, 78-26 это евро, 40-20 это нефть. Brent была 40-50 совсем недавно. Значит, 1-11-60, главная пара. Я хочу сказать, что мы с вами говорили, сейчас скажу, Саношка, я говорю, прости, значит, это было в пятницу, да, в пятницу, она сказала, ну что же, вот так вот нефть штурмует высоты, нефть хорошая, добрая, правильная, ну и что вы, я сказал Аношке, рискуя огрести, я сказал, что 67 нам власти Российской Федерации не дадут увидеть, ни Центробанк, ни правительство. 67 не дадут увидеть, нет. Не дадут. И так и случилось. Я рисковал, я знал, что я рискую. Я думал, на самом деле не дадут 65 увидеть. Но я почему-то прозаложился на власти Российской Федерации, которая, с моей точки зрения, борется с рублем. И я как-то я поверил во власти Российской Федерации, которые всегда и во всем стараются напакостить рублю. Вот, и я поэтому... Я оказался прав. Очень хорошо, прекрасно. Значит, 70.09, а было вчера 69 там все. Не вчера, а вот на выходах все еще болтались 69, и сейчас ушли повыше. Смотрите, значит, у меня есть несколько всевозможных статей по экономике, мне казалось бы очень органичным их сейчас обсудить. Смотри, американские миллиардеры беднее, чем кажется, пишут сегодняшние ведомости. Это Brookings Institution дает. Оказывается, в Америке 1% самых богатых американцев держит 42% всех богатств Соединенных Штатов. 1% держит 42%. Вас это изумляет? Неприятно.
Ну, насколько мы помним, в России, по-моему, они 70. Держат больше.
70. Да. В России 70% всех богатств страны держит 1% населения.
Поэтому 70. После этого нас уже ничего не удивляет.
Ничего не удивляет. Я просто надеялся на твою наивность, но нет. Видишь, она подкованная. Она подкованная. Ну, ничего. 42. Я думал, ты изумишься, а я тебя огорошу. Ну, нет, нет, хорошо. По оценкам экономиста Томаса Пикетти, им принадлежит на самом деле 23% богатств всего мира. То есть 42% богатств Соединенных Штатов. Это 23% богатств планеты.
Это уже неплохо.
Да, 1%, внимание, 1% населения США держит примерно четверть планеты. Неплохо, да? Ну вот. Но аналитики Brookings Institution не согласны с такими оценками. Они считают, что это неверно, неверное представление, потому что и обычные малообеспеченные американцы очень много получают всевозможных благ, неденежных форм компенсации. Например, работодатели оплачивают их медицинское страхование. Например, работодатели дают им талоны на питание, ну вот на работе. Ну, чтобы пообедал, дают талон. Вот, и так далее. А это не учитывается никак. А если это учесть, то деньги делятся справедливее. Деньги делятся справедливее. Ну, это с Америкой. Это с Америкой, а мне, конечно, хочется перевести разговор на Россию.
Видите, дают ли вам талоны?
Считаете ли вы распределение денег справедливым хоть сколько-нибудь? К среднему классу сейчас относится домохозяйство в Америке. Если считать с одним ребенком на троих, то семья из трех человек, он, она и ребенок. Доход должен быть годовой. От 41, ну да, от 42 тысяч, примерно 42 тысяч, 41,869, простите, до 125,600. Скажем так, от 42 до 125 тысяч в год. Понятно?
Я стишничок прочитаю. Давай, читай, суд отклонил иск Google к ФАС.
42 Google к ФАС.
Угу.
Нормально. ФАС к Google. Слушай, значит, отклонил. Я хочу посчитать, что это в месяц. Потому что 42 тысячи в год разделить на 12, мне хочется сразу. Ну, 48 бы я смог, и 36 бы смог. Значит, это... чего? Нет. 40... Нет, 42 на 12. Я делю, не то делю. Значит, 36 мы легко делим на 12, понимаешь? А вот 42 нет, нелегко. Разделю. Разделить на 12 равно. Получается... 833, что ли, доллара? Почему так мало? 833? Нет. Нет. 8333 в месяц. Нет, какая-то ерунда. Мне что-то... 0,08. Ладно, неважно. Мне трудно. Мне трудно, потому что это 3 с лишним тысячи должно быть. Вот. Должно быть 3 с лишним тысячи, но мой калькулятор не хочет этого решать. Подонок такой. А сейчас я скажу. 36 и 48, посередке 42. 3,5. Да? Я тебя запутал или нет?
Да, весьма.
Ну, 36 и 48, посередке 42.
Ну, так-то логично вроде, да.
Значит, 3,5 тысячи, потому что если бы месяцев было 6, то было бы 7 тысяч. А поскольку месяцев 12, то получается 3,5. Понятно, половина от 7. Все очень легко решается. Господи, зачем же я такой тупой? Ну, хорошо. В смысле, почему я сразу это не увидел?
Это должна была сказать я.
В смысле? Ты должна была сказать, что ты тупая. Вот,
ну, да.
Ну, в смысле? Ну, жалко. Хорошо. Значит, смотри. 3,5 тысячи. А верхний доход, десяточка. То есть от 3,5 тысяч рублей до десяточки в месяц долларов. Теперь 3,5 умножай на 70. На 70. Получаешь 210 и 35. 245 тысяч. Нижняя граница среднего класса 245 тысяч рублей. Верхняя граница среднего класса, десятка, соответственно, 700 тысяч рублей в месяц. От 245, давай в рубли переводим. От 245 в месяц до 700 тысяч в месяц. 245 тысяч в месяц. Нормальный доход?
Это вообще-то очень неплохо.
Это средний класс в Америке. Средний класс в Америке. До 700 тысяч в месяц. Это средний класс. Понятно? Что? Ну, а что такого?
Хороший у них средний класс.
У них хороший средний класс. У них жизнь немножко, У них жизнь немножко дороже. Я бы сказал, серьезно дороже. А у нас что такое средний класс? 7373948. У нас что такое средний класс? И распределение богатств. Черт, у меня все, зависла фигня. Осторожно, ребята, я перезагружаю нашу машину. Я ее перезагружаю. Сейчас. Я ее перезагружу. Значит, а что такое средний класс? Вот вы средний класс. Расскажите, что такое средний класс в России. А 245... Мне кажется, как раз где-то. Нет? Ну, это человек, у которого есть загородный дом. 245 тысяч у него может быть. 7373948.
Не, ну это же доход. Алло, доход здравствуйте. В месяц, они
здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей, в Подмосковье.
Да.
Вы знаете,
хорошо.
Сергей, если по старому курсу присчитаете по 30 рублей, то я, в принципе, помещаюсь в средний класс.
По 30 рублей, это правильно, а у нас мало что изменилось. Правильно. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, вы как экономист, конечно, дадите нам разъяснение исчерпывающее, прошу вас.
Да, конечно, да. Значит, сравнение невозможно, потому что главным, что отличает средний класс Америки и России, если он таковой есть, это прежде всего у нас отсутствие субъектности права, отсутствие безопасности, отсутствие гарантии. Суда – это другая категория, это уже не субъектность права, а гарантия, если ты в суд попал, правильного разбирательства. Дальше, отсутствие медицины полное. Сколько бы у тебя денег не было, ничего ты здесь не сделаешь. Отсутствие образования тотальное. Вот эти вот пять категорий ставят все ваши исследования, приводят в тупик, потому что они уже не являются научными.
Ну, а Михаил, вы же знаете, что мы читаем в газетах, в том числе уважаемых каких-нибудь ведомостях, о том, что средний класс Индии, средний класс Индии. Я представляю, что вы скажете о среднем классе Индии, после того, как вы высказались о среднем классе
Индии. Индия, что вас интересует? Вас интересует Европа, Америка и Россия. Ну, при чем
нет,
Индия?
Нет.
Индия, вы знаете, про Индию можно сказать еще более уверенные вещи.
Да.
Индусам надо родиться. Это другой космос. Это дальше, чем Альфа, Центавра и так далее. Поэтому что о них говорить и о китайцах? Это совсем, совсем другое.
Ну, потому что вы говорите, что в России нет среднего класса, описывайте мне параметры, а я вас прошу просто сказать, что на планете Земля есть Индия, например, есть Индонезия и так далее. И это вас не устраивает, видите? Ну, это немножко некорректно, мне кажется, или не совсем научно. Ну, пожалуйста, я вот бросаю вам упрек. Михаил. Михаил? Ой, господи.
Михаил на Альфа-Центавре.
Нет, Михаил, ну что, я не понимаю, завис звук, что ли, я не понимаю. Он говорил, но он не положил трубку. Я не знаю. Значит, что значит нет у нас среднего класса? Ну, какой-то есть, вот такой. Вот вы отказываетесь признавать таковость России. Таковость. Она такова, Россия такова. И эту таковость надо признать.
И некая прослойка у нас все равно существует между совсем бедными и совсем богатыми.
Вот отчаяние, да, до отчаяния. Вот у меня проблема с либералами-западниками. Я сейчас серьезно скажу, не обидно, внимание. Я не хочу никого обидеть и не обижу. Значит, у меня проблема с либералами-западниками простая. Они не признают таковость России. Понимаешь, да? Угу. Они говорят, Россия должна бы быть, вот и дальше от этого должна быть, они впадают в истерику, что она не такова. Ну, как им представляется. А дальше, а я скажу, она такова есть? Какова она есть? Она есть?
Есть.
Да, есть. Россия есть. Так же, как Индия есть. Хорошо. Дальше. Индусам надо родиться, говорит Михаил. Михаил, так русским тоже надо родиться.
Не, ну по этой логике у индусов русским, тоже нет среднего класса,
русским
на самом деле.
Русским тоже надо родиться, Михаил. Вот я могу проехать в плацкартном вагоне, например, значит, рыгая, сморкаясь, постоянно сверкая голыми пятками, дурно пахнущими ногами, значит, и наступая на педаль в туалете, хотя теперь не осталось таких туалетов, и можно наступить на педаль и смотреть на железную дорогу внизу, на шпалы, несущиеся шпалы. Сейчас нет таких дырок уже, нет, да? Нет,
ну, их осталось очень мало.
Мало. Но я могу в таком вагоне проехать. Потому что я родился здесь, в Советском Союзе. Понятно? Я местный. Я могу. А в Индии, наверное, не могу. Наверное, мне было бы трудновато. Потому что, когда на меня рыгают кислой капустой, и курица в газете, там, или не знаю, там, в отчете каком-то финансовом, курица в пластиковом пакете, а в нем же разогретая, чтобы канцерогены выделить. Значит, это мне нормально. Понятно? А вот если там будут рыгать на меня карри, я уже не согласен. Я уже скажу, нет, братцы, вот здесь стоп. Стоп. И будет там проказа.
И такой, я к вам не за этим ехал.
Если будут кашлять, чихать на меня, я опять свой человек, нормально. Я опять свой нормальный человек. Но если, например, на меня будут проказу сыпать какую-то, расчесывая куски кожи, какие-то лохмотья, мясо будут валиться, я скажу, нет, знаете, я, может быть, все-таки индийцам надо родиться. Спасибо, Александр, за поправку. 80-тысячный позвонил Александр. Я из Индии привожу лекарства и к медику там не страшно обратиться, говорит 59-й. Ну, да. Будем ориентироваться на Индию, и совсем проще и легче станет. Какие еще вагоны не ездят в Москву? Кто? Есть такие еще вагоны, они не ездят в Москву. А, вот вагон, который я описал.
Есть, есть.
Есть, да?
И чаще всего они, кстати, принадлежат не нам уже. Но они есть.
Не нам,
ну, например, есть там Москва-Ташкент, да, Москва-Бишкек, А-а-а. Насколько я помню, когда последний раз я там была. Это, я так понимаю, это их.
Ты любишь винтиться в такие поезда?
Обожаю.
Обожаешь такие поезда?
Обожаю поезда, обожаю плацкарты.
Вот такие поезда, Москва-Бишкек, то есть.
Ну, бывало такое.
Прикалить. 7373948, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
У нас средний класс — это менты.
Средний класс — менты, интересно, дальше. А еще чиновники?
И чиновники, да. Вот.
И чиновники.
Две категории, да.
А, либо люди, которые ведут бизнес вместе с племянником префекта?
Ну да, кто имеет связи наверху, защиту.
Защиту, да, совершенно справедливо, спасибо большое. Да, наш средний класс — это действительно от майора и выше. Может быть, от потолка. Я с этим согласен. Я уже высказывал эту точку зрения. Наш средний класс — это от майора и выше. Upper middle class у нас — это полковники. Upper middle. Lower middle — это вот, наверное, майоры. Такие. И, конечно, не только менты. Там есть и свои тоже еще соседи. Всевозможные соседские организации. И еще, конечно, чиновники. И еще, конечно, люди, которые с племянником префекта ведут бизнес. Это тоже upper middle. Upper middle. Они могут отдыхать, оплачивать отдых свой за рубежом несколько раз в год. Я считаю, что это и есть middle class. А что, нет, по-вашему? А что? Ладно, поехали дальше. Так, Михаил звонит. Ребят, не могу не взять трубку. Я Михаила оболгал, значит, бедного. Он звонит, чтобы реабилитироваться. Михаил, здравствуйте.
Да, Сергей, извините, да, прерывалось.
Рублев. Михаил.
Там Михаил. Никоян жил раньше. Там...
Позвольте бросить вам упрек, а вы ответите.
Я слышал ваш,
да,
упрек.
Вы не признали, но тем не менее слушатели должны включиться мгновенно. Смотрите, я считаю, что вы, либералы-западники, я вас причисляю к ним, не признаете таковость России. Таковость, она такова. Вот и все. Вот что я могу сообщить про Россию. Она такова. А вы этого не признаете?
Ну, дело в том, что вы вещаете больше, чем я. И ваши мысли, ваше мировоззрение больше известно, чем мое. Я не просто признаю таковость. Я отталкиваюсь от так называемой суверенной пассионарности России. Но я задаю вопрос. Пусть мне на него ответят. Или вы ответите сейчас. Или нужно подумать, ответьте завтра или когда-нибудь еще. Скажите, в эту таковость входит составной чертой существующая и растущая в своем ужасе, так, специфичность власти? В каком смысле? Что позволено Юпитеру, не позволено Буку? Скажите, можно миллиарды открыто через бюджет перекачивать в свои карманы? Я знаю, что говорю. Открыто, через 5 фирм, которые продают весь газ российский. Открыто. Открыто потом частично здесь.
Здесь да, можно я отвечу уже открыто. Сейчас? Уже отвечу. Говорить отвечу.
Отвечу. И говорить Навальному. Ты картину увез из Вологды, она 5000 рублей стоит, мы тебя скоро посадим. Нет, это входит в элемент...
Я только вас прошу не отключаться, да, чтобы вы могли ответить. Таковый. Да, нет, секундочку. Значит, я вам сразу начну с конца. Если вы позволяете себе быть жестким критиком верхов, то вы говорите о себе, вы знаете этот мой аргумент, вы говорите о себе, что вы хороший. А если вы хороший, то вы должны не красть даже картины из Вологды. Ну, это так.
Сергей,
ну, подождите.
Ну, зачем?
Если бы мы с вами... Сейчас
давайте расскажем про вас, как подождите. Вы на своем велосипеде задели полупьяного КГБшника. Вы тоже... Он же человек.
Нет, я все-таки там синяк у него
я
был.
Я по-вашему.
Согласитесь, у него синяк был. Ну, нет, давайте так. Я же не был никогда оппозиционером в России, внутри России.
Очень жалко.
Может быть. Значит, внутри России я только один раз на площади революции призывал к революции на митинге лимоновцев. Значит, смотрите, там в связи с посадкой ребят из МГУ. Значит, смотрите, я считаю, во-первых, что если бы мы с вами боролись, например, с авторитарным режимом Сингапура, Мы должны были бы с вами быть святей Папы Римского. Это мое...
Я слышал эту песню, да. Сергей. Вы приезжайте второй, ко мне в гости, второй, и вы второй. Сами решите. Я сейчас вам доверят люди. Прав я или не прав, правильно я жил. Да никогда в жизни я копейки не тронул нет, бюджет.
Я об этом не спорю. Я первый.
Это хуже проказа. Они это делают регулярно.
Вышеупомянутый. Вами вышеупомянутый Навальный попался. Если попался, значит,
да
грешил.
Ничего не попался. Нет, вы не знаете просто если... Навального, я его знаю. Вы не знаете. Это милейший, абсолютно честнейший человек, живущий в двухкомнатной квартире. Все, что ему навешали, этого нет.
В 13-м году он ночевал в Сколкове, а рассказывал, что он из Марьина.
Но кто вам рассказал эту сказку?
Я просто знал, что он там ночевал.
Он действительно из Марьина. И действительно живет по совести. Но дело...
Ну, подождите, сейчас не об этом речь. Я считаю, тем не менее, разрешите мне ответить.
Вы не знаете.
Я считаю, что человек, который борется против плохих, называет себя хорошим. Если ты называешь себя хорошим, будь хорошим. Это первое. И второе. Я же хочу ответить на второй вопрос. Михаил, ну не могу я всю жизнь говорить о Навальном. Но, честное слово. Сейчас мы дала заплетение. Мы сейчас лозу начнем плести. Ну уже все. Ну подождите, я вам расскажу на второй тезис. Ваш второй тезис. Власть в России подчиняется иным законам, с вашей точки зрения, чем простой народ. Вы высказали этот тезис, да?
Это значит, таковость?
Это таковость. И я
это
вам
не
поясню,
должно почему. Быть изменено.
Я вам поясню, почему. Потому что Россия не феодальная страна. Она...
Да, сегодня нет, мы имеем в чистом нет. виде.
Я об этом говорю, между прочим, уже 20 лет подряд. Можно сказать, кто говорит об этом 20 лет? Сережа Доренко 20 лет рассказывает, что здесь власть равна собственности или выше собственности. Сережа Доренко рассказывает, что мы не феодальная страна. Здесь никогда не было буржуазно-демократической революции. Я 20 лет об этом рассказываю при каждой возможности подойти к микрофону. Теперь слушайте. Значит, что это означает? Патернализм означает, что власть обеспечивает вам за восход солнца, власть обеспечивает вам возможность жить. Вот вы живы, они мертвы. Все, спасибо, товарищ, на колени, пал на колени и точка. Вот весь сказ. На колени.
Сергей, можно я немножко все-таки... Ваша роль
кормление.
Очень неравна моей. Значит, смотрите, вы про пранкеров позавчера рассказывали.
Да. Я тебе про вас рассказывал.
Потом пранкера вы включили, он рассказал какую-то билиберду о том, что если нам найдут... То есть ответ пранкера был такой. Помните, был анекдот, он совершенно светский, когда из политбюро после заседания Микоян вышел, да, да. А дождь льет, а до машины 200 метров. Ему охранник говорит: Анастас Иванович, сейчас зонтик принесем. А он говорит: да не надо, я между струйками. Вот как вы все живете. Между и пранкеры ваши тоже.
Между струйками. Я все-таки завершая, хотел бы сказать. Между струйками, я должен сказать вам, что неофеодализм, как устройство общества, надо признавать.
Но в такой степени. Вы понимаете, что это грозит безопасности национальной, когда фирм продают почему? Весь газ.
Я вам скажу, что 3/4 населения планеты Земля управляются авторитарными режимами. Три четверти. Понимаете, вы мне все... Ну все, я его отключил, потому что он очень сильный, яростный. Значит, этот Михаил. Послушай меня. Завершая то, что сказал Михаил, и парируя до известной степени уже без него, я скажу, что 3/4 землян управляются авторитарными режимами. 3/4. Значит, это минимум. На самом деле больше. Значит, это означает, с моей точки зрения, что это присущий землянам способ общежития. Земляне любят такой способ общежития. Понятно? В Оренбурге авторитарный губернатор. Что там полощет с утра до вечера местные новости? Какой он прекрасный. И как он пукнул. И как он покакал. Правильно, с утра до вечера?
Да.
Да. Значит, это авторитарное устройство Оренбурга. Скажи, пожалуйста, в Оренбурге всем нравится это по кайфу? Нормально?
Нет,
не нравится. Но они понимают, что это правильно. Плеть свистит и правильно свистит. Плетка свистнула и правильно свистнула. Понимают. В Оренбурге понимают, что плеть свистит, и это правильно.
Скажем так, не возмущаются.
Никто не возмущается. Плеть свистит и правильно свистит. Это прекрасно, понятно, да? Точно так же в Омске, точно так же в Новосибирске, точно так же в Томске, в Тюмени. Везде так же плеть свистит и правильно свистит. И кого надо, тому и свистит. Понятно? Вот и все, и нечего высовываться. Это раз. То есть это присущий человечеству способ управления. Присущий человечеству. Если 3/4 населения Земли так живут, значит, это присуще человечеству. Спасибо. Поехали дальше. Значит, есть примеры высочайшей гражданственности. возникающие в результате свободы. Есть пример высочайшей свободы, которая не породила гражданственность. В России 90-е годы. Высочайшая свобода. Можно было делать что угодно. Вот смотрим, да. Законов вообще не было, они не применялись. Никаких законов не было, они не применялись. В каком 92-м году? Я тебе объясняю. В 92-м году я покупал в кредит квартиру. Ну, чтобы ты понимал. Я покупал в кредит квартиру. Мне сказал, я зашел в префектуру. Мне, значит, там один сказал, будешь жить в Жулебино. Ну, там один чувак, не важно. Значит, я пришел к префекту, говорю, меня в Жулебино отправляют. Он такой, Жулебино? Мречихин. Жулебино? Хренебино? Иди сюда. За руку меня схватил к окну. Вон, видишь, дом? Я говорю, ну, здесь будешь жить, понял? Я говорю, хорошо. А я сейчас ему устрою Хренебино. Значит, как пошел орать там по телефону, что Доренко в Жулебино. Понятно, о чем я говорю?
Так, быть может, у нас тогда был шанс, это и сейчас у нас был бы такой средний класс
это
по
называется
Михаилу.
Неофеодализм. Неофеодализм. Понятно, о чем я говорю? Неофеодализм. Дальше я захожу к Тяжлову, или как с вами был? Тяжлов, по-моему, губернатор Московской области. Для интервью. Пойдем выпьем. Пойдем. Пошли. Значит, давай споем, петь песни. Сел песни петь, пол первого дня. Давай споем. Поем. Он говорит, люблю я эту землю и гулять. Я говорю, у меня дачи до сих пор нет. Он, министра землепользования сюда. Министр, дай ему дачу, холера. Отдай мою. Участок на Николиной горе. Вот это называется неофеодализм. Ребята, мы живем в неофеодализме. И это чудесное устройство общества.
Подъем. Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Как принимали решение о запрете мельдоний? Об этом читайте в РБК Дейли. Российские власти назвали странным решение ВАДА признать мельдоний допингом. На использование препарата в спорте первыми обратили внимание американцы, но исследование проводил и российский антидопинговый центр. Но вот о его выводах читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Российская газета приводит достаточно интересную статью о том, что медленный интернет и фильмы ужасов вызывают одинаковый уровень стресса. Аналитики из компании Ericsson подсоединяли электроды к участникам эксперимента, проверяли их пульс и отслеживали направление взгляда, и выяснилось, что в условиях дефицита времени задержки в загрузке сайтов и видео вызывают учащение пульса на 38%. А 6-секундная пауза в трансляции потокового видео приводит к скачку уровня стресса на треть. Это же происходит при просмотре фильма ужасов в одиночку. Вот об этом подробнее читайте в российской газете. Коммерсант пишет о том, что до конца марта Минздрав представит президенту механизм участия государства в оплате лекарств для жителей России. В первую очередь ведомство предлагает государству разделить лекарственные расходы тех, кто перенес операцию на сосудах. А вот во сколько это обойдется, по мнению экспертов, читайте в свежем выпуске Коммерсанта. Ведомости пишут о том, что американские миллиардеры беднее, чем кажется. Об этом читайте в свежем выпуске издания. И «Новая газета» рассказывает, чем может закончиться история с нападением на правозащитников и журналистов на Кавказе. Издание отмечает, что в Чечне де-факто объявили войну журналистам. Вот об этом читайте в «Новой газете». 10:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Чувства верующих могут сверить с Конституцией. Сегодняшний Коммерсант. Наказание за оскорбление просит исключить из уголовного, простите, кодекса защита блогера-атеиста. Есть блогер-атеист, мы знаем, на Кавказе. Виктор Краснов, который в интернет-споре сказал какие-то слова, Ставропольский, который в интернет-споре по поводу поведения, по поводу моделей поведения в семье, сказал что-то о древнееврейских сказках, что-то такое сказал. И это кто-то оскорбился и так далее. Ну вот, и теперь его пытаются посадить. Но Конституционный суд получил жалобу по оскорблению чувств верующих, потому что их трудно градуировать. Очень трудно градуировать. Сейчас человек может оскорбиться из-за любого пустячка.
Насколько это тяжко для него? Может быть, для одного это было?
Нестерпимо тяжко, мне кажется. Нестерпимо тяжко. Понимаешь? А он, кажется,
особо тяжкое преступление.
А если это убеждение другого человека? Другой человек убежден, например, да? Мне кажется, что он оскорбил их окончательно, словами Бога нет. И это окончательно было невыносимо. А почему? Ну, вот он так верит в это. Это тоже вера, да, Бога да. нет. Потому что удостовериться в отсутствии Бога он не может. Он просто говорит, что ну вот я так считаю. Ну, хорошо, но это тоже убеждения какие-то. Почему одни убеждения, непонятно. Эти убеждения вдобавок, понимаешь, есть нацистские убеждения, которые, по которым есть соответствующий там Нюрнбергский процесс. Но нацистские убеждения говорят о превосходстве. Превосходстве права на убийство. Значит, а утверждение, что Бога нет, ну, оно никак не говорит о превосходстве, не о праве на убийство, ничего такого, да? Ну, так да. человек думает, ну, хорошо, молодец, думай себе, что хочешь. Вот, но он же не агрессивный? Нет, не агрессивный, все нормально. Значит, сейчас это по себе. Знаешь, я в этой связи подумал, что, наверное, это нужно отменять, не знаю, или как-то градуировать. Потому что человек вот как? Вот он, его оскорбили чувства, и он сделал что? Ну, как оценить? Как это понять?
Ну, просто ущерб, на самом деле, вот, ну, в этом вопросе очень сложно.
Бил себя головой об... То есть Лесин, например, его оскорбили, он бил себя головой об шкаф там или что. Ну, я не знаю, как определить. Вы считаете, что статья об оскорблении чувств верующих очень правильная? Правильно. И не надо ее ставить под сомнение. Вы знаете, что ее сейчас поставили под сомнение. Адвокаты Виктора Краснова набрали в Конституционный суд жалобу на эту статью. Вы считаете, что эта статья очень правильная. И пересматривать ее не следует. Она хорошая статья. Об оскорблении чувств верующих. 134.21.35. Вы считаете, что эту статью следовало бы пересмотреть. 134.21.36. Проголосуйте, пожалуйста. Статья очень верная, правильная и, так сказать, уместная. И хорошо, что она есть. 134.21.35. Статью следовало бы пересмотреть. 134.21.36. У меня сейчас происходит... Сейчас 7 на 93, 9 на 91. Пока первая сотня голосов, как вы знаете, процент очень меняется. Очень. Пляшет. Вот сейчас 12 на 11 опять на 89. Но сейчас мы первую сотню перевалим. Вот мы все, ушли за первую сотню.
Мне кажется, все. Хорошего в этой статье да. лишь то, что она применяется очень редко.
Она применялась к Пуссерае. Она применялась к Пуссерае.
И сделана она, по-моему, была...
Специально.
К Пуссерае применялось хулиганство.
Не, и там было трудно по хулиганству, не получилось по хулиганству.
Нет, это, по-моему, после уже статья, после них была введена.
Ты знаешь, вот я сейчас не помню, но вот здесь, кстати говоря, в этой статье, в этой публикации в сегодняшней, в «Коммерсанте», есть об этом. Тогда панк-молебен активисток, впоследствии приговоренных к 2 годам, был квалифицирован как хулиганство. Но Генри Резник, например, сказал, что танцы на амвоне, собственно, не подходят под 213-ю статью. А всем была видна натяжка, сообщает, вот, например, Павел Чиков из Совета по правам человека. И поэтому, для того, чтобы в следующий раз не было натяжки, вот приняли 148-ю статью, да, ты права. То есть их посадили по 213-й, но специально для следующего случая написали 148-ю. Хорошо. Сейчас, когда у меня 300 проголосовавших, я останавливаю это голосование, и я вижу 18 на 82. То есть довольно много людей позвонили. 18 на 82. Спасибо большое. 18% считают, что это очень правильная статья. 148-я об оскорблении чувств верующих. Пожалуйста, именно я примерно понимаю, что скажут противники статьи. А я бы хотел поговорить именно со сторонниками статьи. Вот те, которым понравилась статья. Эти 18%, позвоните, пожалуйста. Именно 18%, позвоните, пожалуйста, те, кто за эту статью. Алло, здравствуйте. Вы поддерживаете эту статью? Вы поддерживаете 148-ю?
Да. Спасибо. Я Василий.
Обоснуйте, пожалуйста, обоснуйте.
Скажу, почему.
Давайте, очень прошу вас.
Понимаете, сослась воровская власть и попытка...
Нет, я умоляю.
Вот почему...
Я умоляю. Нет, почему вы поддерживаете? Мне кажется, что у вас уловка какая-то была. Вы на самом деле не поддерживаете. Нет, он
мне кажется, Василий родился Саша Барон Коэн.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ну, статья до абсурда доводит.
Нет, подождите. Мне нужно тот, кто поддерживает. Я вас умоляю. Мне нужно кто поддерживает. Очень прошу вас. 7373-948. Я прошу позвонить тех, кто поддерживает. Те, кто не поддерживает, мне примерно понятно. И даже больше всем понятно примерно их аргументация. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да.
Я, как верующий в целом, ну, не очень поддерживаю этот закон, но относительно этого конкретного случая человек довольно
Яна, нарывался.
Вот как-то... вот он в дискуссии, да?
Этот блогер, да.
Да, да.
Вот, и там, кроме чувств верующих, еще и довольно сильно антисемитизм проявляется.
У него, да? Ага. Да. Ага. Ведь есть такие неоязычники, которые выступают против христианства именно с антисемитских позиций, да? Да.
Да. Да. Поэтому то есть он, двоякая у меня позиция.
Я понимаю. Он выступал с антисемитских позиций.
Ну, у нас есть статья об экстремизме, если уж то уж.
Ну, не знаю.
Мне кажется, все эти вещи вполне себе можно.
Я ищу человека, который будет поддерживать 148-ю. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, да, я сторонник этой статьи.
Да, прошу вас, поясните.
По той причине, что, понимаете, эволюция идет своим ходом, и многие, ну, те, кого принято называть либералами, они мешают этому процессу. Они эволюция? Все время пытаются сделать как-то вот, как им казалось бы, лучше, как-то комфортнее, как-то гладко. Как-то где-то какие-то раны залатать, это неправильно.
А так вы от противного, подождите, вы на сарказме от противного. Ну зачем? Ну зачем?
Нет, что значит на сарказме от противного? Это не сарказм, это правда так. Эволюция, как вы же сами прекрасно это знаете, вы все время это утверждение какое-то восточное здесь цитировали, вы говорили, что вещь, дойдя до своего предела, обернется своей противоположностью.
Это говорит принцип тайцзи. Принцип тайцзи. Да.
Я с ним совершенно согласен. Это должно произойти, если все время этому мешать, все время где-то клеить какой-то пластырь, говорить, ну не надо так, ну давайте немножко легче, этого никогда не случится.
То есть вы сторонник ad absurdum, вот этого способа, ad absurdum. Довести до
абсурда. Люди должны выкупаться, общество, оно должно выкупаться в собственной глупости и должно стошнить от себя, и тогда они переродятся. Иначе спасибо. Этого никогда не будет.
Спасибо вам большое. Спасибо. Интересная точка зрения. Он говорит, что нужно довести все ad absurdum, и тогда люди убедятся в абсурдности, и тогда люди отшатнутся.
Ну, это так может, мы уже и доходим до этого? Может быть, уже тот период, когда уже пора обращаться в противоположность?
Я не могу найти ни одного сторонника закона. Братцы, ну что вы? Ну, позвоните, нормальные сторонники-то. Ведь вас проголосовали. Сколько-то? Ну, послушайте, 18%. 18%. Десятки людей позвонили и проголосовали. Ну, позвоните хоть один, прошу вас, потому что все время через сарказм мы идем какой-то. Да, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Олег, сторонник статьи.
Поясните, пожалуйста, потому что никто не хочет выслушать.
Поясню, в чем дело. Дело в том, что в трактовании православия, православное вероисповедание, церковь – это семья.
Семья.
И когда...
Соборность, вот это собор, принцип собора. Соборность. Ведь я тоже что-то слыхал. Я что-то слыхал.
Когда высказывается нелестно о членах семьи или скажем так, о главе семьи, о глава семьи в христианстве.
Так он там по-другому, вы, наверное, не в курсе этой темы. Он там, послушайте, у вас есть секунда?
Да, конечно.
У этого блогера, он, значит, была дискуссия. Там девушка сказала, написала в сети, девушка написала, как мне быть? Мама говорит, что я должна быть первым лицом в семье женщина. А брату, говорит, моему, говорит, что он должен быть первым лицом в семье мужчина. И это, говорит, противоречиво, что, с одной стороны, она говорит, женщина должна брать семью в руки, а брату говорит, что мужчина должен. Вот как по правде, она спрашивает. А этот блогер, значит, он вцепился в это и пошел там с ними раздавать эпитеты, понимаете? В том числе какие-то антисемитские эпитеты. Попал на оскорбление чувств верующих.
На самом деле, я думаю, что это... не что иное, как провокация с целью привлечения внимания к себе как блогер.
100% согласен, конечно.
Другое дело, что обращать и к этому человеку эту статью нельзя, поскольку, с моей точки зрения, это будет как бы перегиб. Да? Если бы он нелестно отозвался о христианстве или о другой какой-либо религии и ее постулатах.
Мне кажется, что именно о христианстве он, безусловно, точно отозвался нелестно.
О любой религии. Любой религии. Будь то христианство, будь то ислам.
Так он точно нелестно.
Если бы он отозвался о чем-то плохо, но здесь идет отрицание. Он проповедует, как вы правильно сказали, свою точку зрения, исповедует, вернее, атеизм.
Нет, он еще обзывал вашу точку зрения еврейскими сказками, именно с антисемитской позиции.
это уже другое.
Это уже обидно.
Это не оскорбление, это антисемитизм, это разжигание ненависти, можно это все что угодно.
Может быть, 282.
Но это не оскорбление чувств верующего. Меня, допустим, как православного христианина, нисколько не оскорбляет утверждение, что Бога нет. Я считаю, что это заблуждение. Но никак не оскорбление меня как христианина.
Но как таковую 148-ю лучше оставить.
Да, совершенно верно, потому что...
А вы держите сейчас пост по-настоящему?
Сегодня первый день поста, слава Богу, я постараюсь сделать все.
А вы завтракали?
Конечно, конечно, я стараюсь.
Что вы съели сегодня на завтрак?
Яблоко и пюре картофельное.
А я яблоко и грушу.
Вам повезло больше, у меня не было груши.
У меня груша есть. У меня была груша, я съел яблоко и груши. Причем и то не мытое. Не мытое. Мне кажется, я оскоромился в результате. Потому что там были бациллы, бледные спирохеты. Какие еще есть бациллы? Бледные стафилококки, бледные спирохеты. Значит, какие еще там бациллы? Я думаю, что мясцом бацилл я и жив, мне кажется. Так, ребят, давайте. А, кстати говоря, давайте проведем опрос. Вы начали, я хочу, вы же можете себе пометить или запомнить? Да каждый день спрашивать.
Хорошо.
Однажды я говорил с равноапостольным Всеволодом Чаплиным. Ты знаешь Чаплина?
Угу, конечно.
Сейчас он расстрижен в священнике. Значит, а до этого он был равноапостольный и все на свете. Вот, и, значит, ну, я, мне кажется, до сих пор равноапостольный. Все равно он очень симпатичный человек. А был, не знаю, я с ним как-то выпивал. Выпивали мы, как-то он меня позвал разговеться в свою церковь. Ну вот, ну, неважно. А до этого мы еще за деньги железных дорог, железнодорожного магната, шубохранителя... Мы за эти деньги, кровавые, я бы сказал, до известной степени, мы обедали...
Плацкартные наши.
Мы ели в английском пабе на Соколе, очень хорошо, неплохо, с Чаплиным. Оплатил шубохранитель. Ну, не важно. Значит, не так много я и съел, чтобы потом... Смотри, чтобы меня попрекать. Ну, так Чаплин как-то задал мне вопрос. Он мне сказал, а скажите, Сережа, вот как долго, с вашей точки зрения, держат пост греки? Те, кто дал нам веру. Ну, греки же научили греческой вере, да? Вот. А я сказал, ну, недельку, наверное. Ну, мне кажется, греки очень ветреники. А Чаплин поправил меня. Чаплин сказал, греки держат пост до вечера понедельника. Ну, то есть, они с трудом держат пост до вечера понедельника. В понедельник уже едят мясо. В понедельник. Едят мясо к вечеру. А во вторник уже уже все. Уже пост остал. Уже все. Главное, что они хотели, и они пытались, и до вечера первого дня держали пост. Вот. Мне Чаплин рассказал, за что купил, за то и продаю. Я не знаю, я не грек никакой, но мне Чаплин рассказал это, что они такие вот эти греки. Значит, я хочу 5 дней провести голосование.
Угу.
Причем мне нужно абсолютно точно, чтобы вы были честны с собой. Прекратите ерничать, прекратите шутовство, прекратите балабольство, товарищи дорогие. Видите, я вас обвиняю в своих собственных грехах. Значит, и скажите честно, вы держите абсолютно строгий доктринальный пост. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Ваша доктрина предписывает вам ритуальное поведение. Ваша доктрина предписывает вам ритуальное поведение. В частности, начиная с сегодняшнего дня, если я не ошибаюсь, я не принадлежу к вашей доктрине, если я не ошибаюсь, ваша доктрина предписывает вам то, что вы называете пост. То есть исключение ряда продуктов там, и так далее. Четко, абсолютно четко, точно, перед Богом клянетесь. Ну, может, это не стоит делать, не знаю. Доктрина не запрещает вам клясться перед Богом? Ты же в доктрине.
Что ты как-то не задумывался о том, чтобы давать клятву Богу?
Перед Богом клянетесь, что вы держите доктринальные ограничения в питании, называемые пост. Да, 134-27-35, нет, 134-21-36. Я вот сегодня съел яблоко и грушу, а на обед намерен съесть 3 киви. Я вас уем, гадов! Я вас, гадов, уем, понятно?
Вы будете хочу, прям...
Я хочу видеть, как вы живете. Я хочу видеть, как вы живете сало. Как вы едете краковскую колбасу. Я хочу видеть... А я на киви перехожу, понятно? Хасанша, она держит пост или она конопель спрашивает? Ну, она крещеная. Хасанша, ты крещеная.
Я говорит, стараюсь.
Она крещеная и старается креститься постоянно. Что, что ты стараешься? Я тебя, ты крещеная? Он говорит, я стараюсь.
Нет, он спросил, держу ли я пост.
А, я она сказала, старается держать пост. Все понятно, да? От этого воняло мандаринами сегодня с утра. Так, хорошо.
Это мне дали. Тебе между дали? Впрочем, по дороге на работу.
В метро, что ли, дают тебе?
Нет, водитель не дала.
А ты ладошку держишь так, чтобы... Она делает несчастное лицо и держит ладошку.
Печальный Давид.
Она делает несчастное лицо и держит ладошку. Ей водители дают мандаринку там.
Иди, девочка, покушай.
Ну, во-во-во-во-во. Видишь, как прибедняться хорошо. Потому что хохлушка, хохлы все. Даренко, ты сумасшедший, спрашивает Итрак. Чего это я сумасшедший? Я не сумасшедший. Я кивями питаюсь. Кивями. Понятно? А знаешь, как называют
кивя? Солнечной энергией.
Кивя называли китайский крыжовник. Я питаюсь китайским крыжовником. Понятно? Не вкушаю. Елки, я яростнее вас. Понятно? Вот так-то. Сегодня вообще нельзя есть, говорит Шариков. Ну, это вам, Шариков, нельзя. А мы...
Ну там есть лимирян. И есть для, совсем строгих.
Я иду по-монашески. Иду по-монашески. Все. Один лавровый лист, и тот понюхать. Так, остановить голосование. 27 на 73. 27 на 73. Брешет, конечно, ну ладно. Ладно, поверь. Нет, я вам не верю ни разу. Слушай, запиши 27 на 73. Но завтра мы слечим. Понятно, о чем я говорю? Мы каждый день будем смотреть, сколько отпадет.
Динамику отследим.
Сколько отпадет от доктринальных предписаний. Доктринальные, ритуальные предписания. Вы держите. Пожалуйста, пожалуйста, сейчас опрос про короткий. Здрасте. Что вы сегодня ели на завтрак? Здравствуйте.
Алло.
Да. Что вы ели на завтрак? Что вы ели на завтрак? Хорошо. 7373948.
Впрочем, первая неделя самая тяжелая.
Он попросил сделать потише, я сделал потише. Алло, здравствуйте. Что вы ели на завтрак, товарищ?
Что вы ели на завтрак?
Нет, не хочет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Что вы ели на завтрак, да?
Завтрак пшённая на воде запаренная.
На воде.
Помидор.
Слышь, просто,
оливковым маслом.
Вот! Вот это ключевая фигня. Я тоже. У меня масло оливковое. Потом еще из Белгорода привезли пахучее. И еще конопляное масло я купил. И еще этот, кунжутное. И кунжутное.
Это, в принципе, это мой завтрак постоянный. Даже ничего такого здесь нет. Это
нового очень... ничего. Хорошо.
Ну, в такие еще места добавляю сыр к нему. Там, сыр,
краковские колбаски? Краковские.
Нет, исключена. Просто изоляционная любая колбаса.
То есть вы считаете, что она не очень полезна?
Ну, учитывать наше производство.
Скажите, может быть, утиную ножку? Утиную ножку? Утиную ножку?
Нет, утиная ножка нет, но вот индейка, да.
Со шкуркой? Со шкуркой сальца, со шкуркой.
Исключено тоже.
Нет, с прожилочками, с прожилочками.
20 лет назад, может быть, да.
Нет, а сейчас уже все.
Сейчас уже печень не более эстетическое понимание.
Печень постарела, правильно. Спасибо. Значит, слушайте, я понимаю, я совращаю людей, сатанизм какой-то. Ильгам, зачем я возьму трубку, когда вы мне звоните, Ильгам звонит? Значит, когда вы не держите никакого поста. Ну, это же кошмар, ну зачем? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро.
Что сегодня было на завтрак?
Я не кушал, завтрака не было, и как бы собираюсь воздержаться.
Сегодня не вкушать. А отвар лаврового листа?
Нет, нет, тоже исключено.
А я вот смотрел по телеку, показывали монахов. Они пьют лавровый лист. Так что это, по-моему, очень даже разрешено.
Ну, возможно.
Ну, и вы так тоже. А что вы? Ну, правда, хоть ромашечку заварить, чаю там.
Да нет, мы как бы регулярно воздерживаемся от пищи, поэтому я думаю...
так вы такой. А сколько вы продержитесь?
Ну, как положено, пост.
Что, 40 дней? Ну, вы не можете 40 дней не вкушать, как это?
Ну, каждый день разная пища есть. Естественно, потом...
Нет, так это если вы пойдете по предписанию, это к вам в воскресенье будет положена черная икра. Нет, это не по-честному.
В наше время дорого черная икра.
Если, конечно. Они говорят, рыбное можно, пожалуйста, рыбные яйца можно, пожалуйста, нет проблем. Едят черную икру.
Нет, там есть один день.
Черную икру. Воскресенье. Воскресенье, маленькая Пасха. Я общался с равноапостольным Чаплином. Я все знаю. Равноапостольный Чаплин меня научил. Он сказал, Лучше с утра 40 приседаний. Это лучше будет для поста, чем не жрать, говорит 54-й. Грешникам на деньгах долларами давиться и молиться, предлагает 27-й. Колбаса это не еда, это технология, говорит 46-й. Ты знаешь, вас пытаюсь обратить запахом крэгонской колбаски. Ну, мне кажется... Окропить помещение.
Помимо колбаски, вы же должны отказаться еще от ругательств, мыслей в себе,
песни добрые. А я, говорит, концепт. Концепт, говорит, а я сижу, завтракаю, третьего не материться тоже.
Да.
И к бабам не подходить.
И телевизор желательно не смотреть.
К бабам не подходить тоже. А? Ну, это же мясное.
Что, мясное?
Ну, это плотское. Нет, мне казалось, плотское. Надо Чаплину позвонить.
Не, ну если ему икра разрешена.
Запиши, что мы завтра опять... В воскресенье разрешена икра. Святое дело. Давайте-ка завтра опять проголосуем. Поехали. Дальше, в движение.
Подъем. В движении.
Я же знаю, но следствие этого, можно сказать, следствие, быстро скажу про следствие. Следствие какое будет? Мясо подешевеет, никто же не будет его покупать. Мясо подешевеет, сало подешевеет, краковская колбаса будет задаром раздаваться, правильно? Все подешевеет. Конечно, бабы подешевеют. Ой, бабы это другое. Ну, в смысле? Ну, пост же. Данилевич смотрит на меня сукаризный. Пост, Данилевич, пост. Знаешь, какой пост? Баб нельзя, краковской колбасы нельзя, ничего нельзя, кровянки нельзя, вообще ничего нельзя. Все это должно подешеветь, правильно я считаю, нет? Хорошо. 2 балла Москва, в хорошем смысле этого слова. Значит, Москва 2 балла, пробок нет, Дмитровка стоит, кислая. И у щелчка, у самого МКАДа плохо на въезд в город, потом все время хорошо. Договорились? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 14 марта.
Подъем.